8:38, вторник, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ножку ведущую для программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Ну, сегодня, честно говоря, мрачновато все. Начнем с того, что Матерь Драконов вчера зажгла вообще не по-детски. Вот, А? Что ты делаешь такое? Это значит, ты пытаешься сосредоточиться и понять, про что. Понимаешь, поскольку...
Да
ты,
я же знаю, что у вас много свободного времени.
Вы в вашей деревне, где вы живете, в колхозе-то там не смотрят.
Смотрите всякие фантастические фильмы.
Я не буду спойлерить, сериалы. Я знаю, все против спойлеров, пожалуйста, никто не спойлит. Я просто говорю, понятно тем, кто смотрел, непонятно тем, кто не смотрел. Это не спойлер. Матерь Драконов реально зажгла. Вот я сказал. Ну, это хорошая фраза для тех, кто понимает, о чем речь. Хорошо, а для тебя это не надо, неважно, это для тебя просто...
Я сама Матерь Драконов.
Нет, ты пойми, Матерь Драконов, у нее 3 дракона. Три дракона. Ну, они такие, рыгают пламенем. Твои рыгают, что ли?
Один, да.
Прям пламенем.
Сколько мне делает замечаний.
Ленинский перекрыли. Проблема. Солнцево стоит, рассказывает Анди. Внешний МКАД перед Каширкой. Перед Каширкой. Перекрыт ГИБДД полностью. Стоит автоваз у обочины. Еще пара машин. Почему не пускают, непонятно. Внешний МКАД перед Каширкой перекрыт ГИБДД. Рассказывает Ярослав. Спасибо большое. Секундочку. Спойлер. Ну какой спойлер? Это не спойлер. Ну я просто сказал, Матерь Драконов реально зажгла. Ну что это? Давайте про китов. Про китов обязательно. Обязательно сегодня про китов поговорим. Хованское побоище снова будем обсуждать, так же, как и вчера. Потому что появляются новые аспекты и новое понимание того, что там произошло. Ну хорошо. Слушай, давайте начнем с чего-нибудь веселенького. Давайте начнем с чего-нибудь веселенького. Женихи и невесты будут проверяться на репродуктивные качества.
Да, тут столько сразу мыслей.
Ну, скажи, дай мне мысль. В комитете Госдумы...
Ну, первое, что я себе представила, это на женских форумах такие сообщения. В моем паспорте... как это называется, бумага, которую будет?
Сертификат молодожен.
Вот, в моем сертификате было написано...
сейчас будут подложные сертификаты.
Нет, ну всякие будут, конечно, разные.
Значит, в комитете Госдумы РФ по охране здоровья предлагают, то есть это серьезно, это уже не просто с бодуна какой-то безумный депутат ляпнул, значит, и так далее. А это целый комитет Госдумы по охране здоровья предлагает ввести сертификат молодоженов и проверять до свадьбы способность потенциальных супругов к деторождению. Мне кажется, что зачем
следующего вздоха не хватает.
Надо еще старшеклассников проверять. Нет, подожди, надо еще старшеклассников проверять. 16 лет. Значит, надо... А как можно проверить женскую способность на... Как? Я вот, наверное, мужскую легко.
Есть какие-то методы.
Нет, ну, я не знаю, что
значит... Под микроскопом значит, посмотреть, что
мужскую?
Там шевелится.
Мужскую?
И не шевелится.
Очень просто. Позвать исследуемого в специальную комнату, дать ему журнал «Пентхаус», я помню, значит, и попросить передернуть, и все, и, значит, вот пробирка, и дело с концом.
Да.
Но он
потом...
И откуда мы знаем?
Потом
это
надо же
это куда-то увозят. А потом кто-то тянет к тебе ручки и кричат, что ты их папа. При чем тут? Нет. Куда-то увозят эту пробирку. Я черт его знает, куда ее увозят.
Жалко же.
А?
Да. Ну, а женщине, ну что, там много всего.
Да.
Там...
Значит, смотри. В
УЗИ.
Комитете... А?
УЗИ.
В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают проверять до свадьбы. Соответствующее предложение выработано в работе круглого стола. Репродуктивное здоровье мужского населения России. Паспорты, да, будут давать паспорт репродуктивного здоровья, сертификат молодоженов. А как у женщин проверить, я не понимаю?
Серьезно,
кто-то специалист.
Там знаете, сколько всяких вопросов?
Ну какие, я не понимаю, что им фаллопиевую трубу будет кто же исследовать, что я не понимаю, что, как это проверить? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да. Это какая-то...
Попадает фашизмом. Гитлер также распределял всех, понимаете?
Да, но у женщин труднее Гитлер. Проверить, Гитлер, согласитесь.
Гитлер, фашистская власть.
Ну, подождите. Да. Нет, подождите. Ну, я хочу сказать, а как женщин проверить? Вы понимаете или нет? Вы врач или нет?
Ну, надо вам дать и проверить.
Нет, ну, подождите.
Да, давайте... Мне интересно. С другой стороны посмотрим. Нет. Может быть, поддержать, просто... может, мы недопоняли. Знаете, в чем смысл?
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Я
Алло,
давно...
Сергей, Анастасия.
Я давно призывал российскую власть к инвентаризации маток. То есть матки должны быть инвентаризированы по номерам. Ну, как бы, матка-номер. А там то, что ее облекает, какое-то тело, и мозг, может быть, избирательные права, это должно быть вторично. Потому что Родина должна учитывать каждую матку. Ну, мне кажется.
Ну, мы с вами и так все инвентаризированы, честно говоря. Кто-то и в военкомате на учете состоит, и все мы приписаны
да.
к клиникам.
Ну, скажите, просто, так как Но же проверить думаю... репродуктивный паспорт? Мужчины понятно, мне понятно в целом. Значит, ну, мне непонятно, как с женщиной быть.
Ну, на самом деле, вот мне понятнее, как быть с женщиной, потому что гинекологи-то у нас есть везде, и там осмотр гинеколога профилактический, это, в общем, интересно и хорошо, в порядке диспансеризации.
Да.
А вот... как у нас по стране, допустим, оценить качество спермы?
Я вам скажу.
А это как раз легко
надо,
делать.
Я вам скажу, как.
Определяйте количество
Этих нет, я вам скажу. Нет, так он же говорит технически. Ну что ж ты все время... Настя, ты эротоманка. Она помешана на эротике, вы слышите?
На науке.
Значит, ей нравится вид самоудовлетворяющихся мужчин. Ну, конечно. Ну, слушайте, я-то говорю, мы с нашим просвещенным слушателем тебе рассказываем про другое. Поскольку женщины проходят профилактические осмотры, их легко там заловить. А где ты заловишь мужчину, спрашивает наш просвещенный слушатель. А ты сразу начинаешь воображать себе мастурбацию. Ну зачем это, Настя? Мы спрашиваем, где его? Да.
В Москве-то точно есть лаборатории, там в крупных городах, где мы можем худо-бедно там качество эякулята посмотреть. А вот где-то там, где-то? Честно говоря, сильно.
И второе, где мы их заловим? Где мы их заловим? Где есть такое место, когда мужчины идут на водопой, чтобы их поймать? Где это место? Где? Тебя спрашивают, Настя, тебя.
А нет мужчин нигде.
Да. Невозможно.
Можно забыть об этих
Невозможно.
Местах. Зачем они нам?
Есть военкоматы. В старших классах школы приходит повестка в военкомат. Иди сюда, голубь,
ну, собственно,
чтобы встать на учет. Вот там, когда он становится в военкомат на учет, ему дают пентхаус, запирают в комнате и вперед.
А зачем это делается-то? Вы...
Чтобы был паспорт репродуктивного здоровья, дорогая.
Чтобы мальчики, там же про мальчиков речь.
Про мальчиков.
Мальчики плохо себя ведут.
Другое дело, что потом он может вести себя пагубно, избрать пагубный образ жизни.
Он ради паспорта репродуктивного будет вести себя хорошо. Я так понимаю логику этих законодателей.
А потом он изберет пагубный образ жизни, станет вести себя кое-как, не будет проходить необходимых 6 километров в день для поддержания здоровья и так далее. И у него подвижность... значит, сперматозоидов снизится.
И все умрут.
Снизится. И тогда он будет щеголять старым паспортом. Я вот он, я вот, привет, у меня, значит, 75 миллионов живых на порцию, пожалуйста, да? А на самом деле уже 20 миллионов всего живых. А 55 миллионов мертвых. Ага, иди сюда.
Узнать о таком.
Да.
Чтоб прямо в вас.
Слушай, а представляешь в статусе в Фейсбуке, сколько у тебя количество живых сперматозоидов?
Нет.
В Фейсбуке в статусе должно
быть.
Количество.
Мы же хотим всех охватить, не
всех
только там.
Одноклассники. ВКонтакте тогда.
ВКонтакте. Специально
спермометр поставить, да. В России сохраняется... Почему бьют тревогу ученые? Ученые хлопочут. Аномально высокая смертность мужского населения трудоспособного возраста, что влечет существенные репродуктивные потери.
Ну да, то есть вопрос-то в мальчиках, а не в девочках. Девочки рады, готовы, и все в порядке с ними. Да-да-да. Они им только дай выйти замуж.
Что? То есть смысл здесь проверки мальчиков.
И стимуляции мальчиков к хорошему поведению ради того, чтобы был репродуктивный паспорт. Но я сомневаюсь в том, что мальчику, который не хочет замуж и жениться, вообще ничего не хочет, никаких детей, а хочет просто там бухать и ходить с друзьями.
Бухать, ходить с друзьями, пить пиво.
Зачем ему
деловито ругаться матом, обсуждая тех же самых девочек и так далее.
Да, в вот общем, то есть надо помочь, мне кажется, нашим законодателям.
Я знаю, как надо помочь. Есть прекрасно, надо выбирать состоявшихся эволюционно мужчин после 50. Состоявшихся. Мужчин состоявшихся. Тех, кто не умер до 50, уже со всей определенностью эволюционно успешны. Правильно? Ну, тот, кто не умер до 50... Подожди, до 70 хочешь, что ли? Значит, те, кто не умер до 50, мужчины, значит, они эволюционно успешны. Правильно я говорю или нет?
Ну...
Надо дать еще оценку. IQ, например, этих мужчин.
IQ. Нельзя очень умных.
Нет,
нельзя, чтобы все умные были.
Нет,
нельзя, государство развалится.
Пусть будут умные.
Государство
значит,
развалится.
Взять мужчин, достигших 50 лет, с высоким IQ, подтвержденных, значит, успешных эволюционно, и они могут покрыть все стадо. Зачем вам эти мальчики, которые ходят, значит, пьяные и так далее? Зачем они нужны вообще?
Вон у нас за коррупционные скандалы одних только миллиардеров.
Нет, почему ты уходишь от темы?
Почему? Они могли бы тоже дать...
Эволюционно успешные мужчины. Эволюционно успешные мужчины. Можно брать, в армии взять, у генералов семьи. Здесь, в индустрии взять у Прохорова, допустим. Ну, под подписку, что женщины не претендуют ни на что. Значит, у Прохорова, у Дерипаски, у Абрамовича взять. Понимаешь, о чем
проблема
я говорю?
Проблема надуманная,
но без отцовства,
согласна.
Без отцовства. Они могут покрыть все стадо.
Но
легко
как без отцовства
будет
без отцовства?
Это может
хорошо.
Быть журналистская квота, какая-то журналистская квота будет. Понятно, о чем я говорю? Значит, и так далее. Где-то слесари-сантехники могут достигшие 50 лет и показавшие высшее мастерство в профессии, сдать тоже. Понятно. Там мальчики вообще не нужны. Зачем они нужны?
Но
что за разговор?
Проблема,
товарищ, это надуманная проблема. Надуманная проблема. Мне стыдно это слушать. Молодых губят дороги, пьянство и секс. Понятно? Вот я читаю, это исследование, другое исследование.
Да,
это,
другое?
Да нет, это другое
я
думала, исследование.
Это какой-то слушатель.
Я умоляю, написал, доклад, нет, почему? Есть доклад, сегодня в «Коммерсанте» можешь почитать, очень хорошо. Значит, есть доклад, видишь, у меня опять шипит микрофон, он всегда шипит, когда я ставлю, значит, компьютер на микрофонный кабель. Так вот, глобальное бремя, есть доклад. Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска для здоровья молодых людей. Института измерения оценки здоровья. Исследование охватывает период, чтобы вы понимали всю серьезность этого исследования. 1990-2013 год. То есть всего за 23 года сделано исследование. Угу. Понимаешь? Значит, даже 24, если включительно. Основные причины как смертности, так и потери здоровья для граждан России в возрасте от 10 до 24 лет, от 10, внимание, до 24 лет, травмы в результате ДТП, утопления и насилия. То есть, причем, насколько я понимаю, молодых людей, я не понимаю, кто здесь. Дальше. Мужчины, только мальчики или девочки тоже. Основные причины, способствующие ранней гибели у молодежи, употребление алкоголя. Россия – лидер среди всех стран мира. Всех стран мира. Внимание. Всех стран мира с территориями, насколько мы знаем, около 200, если я правильно ориентирован. Около 200. Россия легко кладет на лопаты. Это вам не Евровидение. Вот это победа, которая дорогого стоит. Значит, Россия легко кладет на лопатки вообще все страны мира по гибели молодежи и употреблению алкоголя.
Начиная с 10 лет.
Да, начиная с 10 лет. Видишь, какие мы? В чем-то же мы можем, пока можем, если захотим. Основная причина смертности среди подростков и молодежи – травмы, утопление, насилие. Да, это уже было. Прекрасно. В ближайшем будущем, уже в 2016-2019 годах, доля экономически активного населения на рынке будет сокращаться примерно на 1 миллион человек в год. На 1 миллион человек в год. Дело в том, что умирают бэби-бумеры послевоенные.
Угу.
Понимаешь, да?
Да.
То есть послевоенные люди, мужчины, в основном речь идет опять о мужчинах. Послевоенная армия вернулась где-то в 48-м. И вот эти люди 48-го, им где-то под 70 должно быть, около 70, 60 с лишним, с гаком. Они сейчас коллективно отчаливают страну вечной охоты, Маниту. И уходят с рынка труда тоже коллективно, очень много, бэби-бумеры.
Угу,
понятно?
Да.
Значит, а новые, которые их должны заместить, рожденные в 90-е, а их не существует. В 90-е годы,
яма, да, началась,
в 90-е годы детей не рожали. Или почти не рожали. Или почти не рожали. Мало рожали. Соответственно, в 16-19 годах доля экономически активного населения будет сокращаться примерно на 1 миллион человек в год. Как за счет убыли, так и за счет неприбыли. Неприбыли. Понятно? Вот такая тема. Значит, самонанесенные увечья. Вот я тебе дальше расскажу. Почему умирает молодежь? Самонанесенные увечья от 15 до 19 лет в основном. И также в группе 20-24. То есть можно грубо две группы свести вместе и сказать, что от 15 до 24 лет самонанесенные увечья в основном у мальчиков.
Да.
То понятно. Есть, что это значит?
Ну, срываются с крыш, лезут
срываются в... Срываются с квадроциклов, как мы хорошо знаем. Срываются с квадроциклов.
Да.
Там, и так далее. С мотоциклов и прочее, прочее, прочее. Лезут на вагоны, да. Лезут на подъемные краны какие-то и так далее. В 13 году, например, 1135 подростков от 15 до 19 лет погибло. И 3637 молодых людей погибло также от самонанесенных увечий от 20 до 24 лет. Что составило прирост 24% по сравнению с 90-м годом. 24%, то есть намного больше молодых ребят погибло от самонанесенных увечий. Просто серьезно больше. Также в десятку вошли наркомания. Это новая такая вот смерть, которая в 90-м, я настаиваю, это исследование проводится с 90-го по 2013 год. Очень, очень большое исследование. Наркомания, туберкулез, новая вещь, которая при чудовищном сатрапе Сталине была менее известна, вы знаете, да? Ну, в смысле, вот при том, что он ограничивал, безусловно, свободы и виновен в целом ряде злодеяний, туберкулеза при нем было меньше.
Ну, да.
Ну, меньше. И при Брежневе, который нам организовал застоец такой, тоже туберкулеза было меньше. Сейчас туберкулеза намного больше. Инфекции нижних дыхательных путей. Дальше. Еще одной основной причиной смертности российских детей и молодежи. Травмы в результате ДТП. Значит, тут рост на 23, там еще что-то и так далее. Значит, смотри. 10-24. Факторы. Включая даже смертность от туберкулеза, вызывают гибель детей и подростков во всем мире. Во всем мире. Однако, в то же время, в среднем в мире потеря здоровья в большей степени обусловлена травмами в результате ДТП. Это в мире ДТП чаще, чем у нас самонанесенные увечья и туберкулез. Понятно, да?
Да.
А у девочек, кстати, в мире основная причина смертности – это та или иная смерть в результате нервных расстройств для девочек и молодых женщин. Девочки и молодые женщины. Настя, у тебя да. шкура бегемота.
Абсолютно, да.
У тебя шкура гиппопотама и носорога
всегда
одновременно.
Всегда была чужда, да.
Всегда была чужда нервному расстройству. Да. Понимаешь?
Да.
А у девочек, оказывается, у нормальных девочек, да, хочу
да,
я
да,
сказать.
Да, да. Я вокруг видела
не
девочек.
Инопланетян,
да.
Не инопланетянок.
Их презирала.
Ты их презирала, да?
Да, да, когда я была.
Их и надо презирать. Их и надо презирать. Им это помогает. Им это презирает. Это презрение им помогает. Презираю их, конечно, естественно. Вот, понятно? Значит, алкоголь. И мы здесь лидируем в мире. Алкоголь среди детей, алкоголь среди совсем молодых людей.
Ну как с этим бороться?
Россия лидер по темпам роста пьянства среди молодежи, а также по количеству смертей, связанных с употреблением алкоголя. Россия здесь безусловный лидер. Ну как здесь бороться?
Ну, а вот мы должны бороться, паспорт в этом
мы
смысле.
Же, мы же до известной делать? Степени противостоим Европе, а Европа тянется в омут гейропизма, и мы здесь противостоим какими-то здоровыми навыками, может быть. Может быть, это и...
Здоровыми, пьяными,
не могу сказать слово «хорошо», но я думаю, что, может быть, в этом наша самость.
Я бы сказала, что...
Может быть, в этом наша самость... И я бы даже сказал сугубость.
И таковость.
И таковость. В этом наша сугубость, товарищи. Вот мы такие. А почему мы должны стыдиться? А давайте этим гордиться.
Подъем. В движении.
Это неожиданно для тебя? Ну, хорошо. Значит, 4 балла было. 5 баллов. Уже 5 баллов. Я шел на программу, было 4 балла. Смотрите, очень плохо перед Волоколамкой на МКАДе, причем и перед Ленинградкой на МКАДе, внутренним. Здесь вот все. И внутренний, и внешний остановился. 5 баллов. Юг сегодня коллекционно плохой. Восток, как обычно, плохой. А юг... Например, Андропова 7 километров в час. Что это у меня тут? Севастопольский 7. 7 на профсоюзке. Это вот здесь как-то совсем ужасно. А так в остальном, ну, восток уже... Да нет, запад сегодня лежит полностью. Что такое у нас на Звенигородке здесь? Черное. Черное написано. Черное. Может, не черное, черное это где-нибудь в Гугле. Но главное, что несколько аварий, и Звенигородка сегодня не проезжая. Рублевка стоит полностью. Рублевка. Отсюда стоим, говорит человек, который пишет где-то на траверзе, даже еще до поворота на Молодежку. Где-то, наверное, от Кремлевской больницы стоит Рублевка и стоит насмерть. Вот такая тема. Еще. Что, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
За полчаса от Новодевичьего добрался через Садовое до Елоховской церкви, вот сейчас на Старой Басманной, а полчаса назад на Плющихе у дома 26 снесли гаишника мотоциклиста.
Ага. Гаишник снес мотоциклиста или снесли гаишника?
Нет, гаишник был мотоциклистом, и его снесли.
Ого, а кто?
Opel Zafira, областные номера.
Он пожалеет о сделанном? Да. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Привет всем, и Сергей Даренко.
Да, нет, Александр написал прекрасную вещь. Он написал, вы же раньше говорили, что человек, если надо поймать человека, он ловится на ЗС, на заправке.
Да, уехать он не может.
Поэтому можно ограничить, конечно, можно ограничить в определенных правах, например, заправка не более 10 литров, если у человека нет паспорта репродуктивности. Ну, это же правильно. Но надо тогда при заправках также организовать отъем материала. То есть, понимаете, что-то маленькая комнатка такая.
Зачем комнатка? Есть же машина.
Машина. Доильный
аппарат. Пускай сам у себя отнимает.
Доильные аппараты.
Как хочешь.
Не знаю. Слушай, подожди. Еще одно исследование есть. Исследование за исследование сейчас. Треть россиян старше 18, треть... В зоне риска по инсульту.
Да. А я сразу подумала о себе.
В зоне риска по инсульту.
Нет,
все время, дорогая, все время ты неправильно концентрируешь, фокусируешь внимание.
А как надо?
Все неправильно. Мужчины в опасности. Женщин ломом не добьешь. Ломом не добьешь женщин. Понимаешь?
Да.
Речь идет о мужчинах, да. Ну как же
ну,
ты?
Ладно.
Конечно. Около трети россиян, это значит... Это
мужчин,
значит...
и россияне нет, в мужском нет. роде, правильно?
Треть всех. Изымаем оттуда женщин, убираем. Значит, 2/3 мужчин, правильно?
Нет.
То есть мужчины почти все, давай так скажем, в риске инсульта. Они не привыкли к ежедневным нагрузкам, не проходят 6 километров, не контролируют качество жиров, углеводов, соли и сахара, не контролируют. И количество тоже не контролируют. Понимаешь? Они наполняют себя сатурированными жирами, насыщенными, полиненасыщенными и так далее, мононасыщенными. Это же надо все анализировать.
Знаете, а все
надо,
же надо
все полисатурированными. Ну, я все знаю, почему. Я говорю на испанском, это все равно, что по латыни. Понятно? Я знаю такие слова. Хорошо. Вообще к здоровью сердца и сосудов мы относимся беспечно. Значит, и так далее. Да, ну вот. И, значит, пьем по-прежнему, как скоты. Ну, в хорошем смысле я имел в виду. Никого не обидеть ни в коем случае. Пьем по-прежнему, как скоты. И курим сосредоточенно. Поэтому, конечно, умираем непрерывно. Ну, это вот нормально.
Когда доходит до пьем и курим, мне кажется, курим, что да курим. И тогда...
Значит, курят интенсивно. 29 участников. Конечно. Конечно. Но курильщик в любом случае точно понимает, что он...
Движется к раку.
Что он движется к быстрой смерти. К быстрой смерти, да. То есть это человек быстрой смерти. Человек культуры быстрой смерти. Другое дело, чтобы честно было бы человеку, я серьезно говорю, не обслуживать медицинский, если он курит.
То есть, если он, подожди,
это очень правильная мысль. Вот с моей точки зрения, товарищ. Значит, я считаю, что если человек взялся курить, если он курит, то он как бы бьет себя по голове молотком. В этот момент после каждого удара он говорит, ну, серьезно сейчас, например, он после каждого удара молотком говорит, я вызываю скорую. Ну, а почему? Он говорит, ну, и мне больно. Ты же сам бил. Или нет? Я неправильно понимаю? Мне кажется, не надо обслуживать медицински курильщиков. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Я могу вам совершенно точно сказать, давайте, что конкретно губит молодежь.
Давайте, нашу. Давайте, что
вот, это
эгоизм, мне
вещи,
кажется.
Три, да, вещи. Это, во-первых, курение, тотальное, да, курение. Вот, сердечно-сосудистые заболевания омоложают очень сильно, молодеют. И,
да,
например, инфаркт в 24 года, это у нас уже не редкость.
Да.
Вот, второй момент, это алкоголь. Значит, страшная совершенно ситуация. Алкоголь употребляют, вы сказали, с 10, но в некоторых местах из 7 лет бывает.
Вот видите.
Вот, и все остальные вот эти вот, как вы назвали, самоповреждения и дорожные несчастные случаи, они все связаны как раз именно с употреблением алкоголя. По крайней мере, большая их часть.
Большая
часть. И третий момент, это наркотики.
Наркотики.
Вот, отсюда и туберкулез, потому что туберкулез очень часто является вторичным заболеванием при ВИЧ-инфекции. А ВИЧ-инфекция у наркоманов, она очень распространена сейчас.
Да.
И на самом деле это очень страшная ситуация.
Как вы относитесь к моей идее, я уже чувствую в себе депутатский какой-то пыл, не обслуживать медицински курящих, потому что, ну, это как бы абсурдно, мне кажется. Нет.
Ну, в душе-то я с вами согласен, но фактически все-таки это не совсем человечно будет.
Почему? Ну почему? Они люди. Точно отдают. Нет, они точно отдают себе отчет. Ну, послушайте, точно отдают,
да,
себе
отчет.
Представьте себе,
согласен,
что вы 20 раз.
Они взрослые люди,
пачка,
они отдают себе отчет.
Пачка. Смотрите, пачка — это 20 сигарет. Представьте себе, что человек выкуривает пачку в день. Это же можно легко себе представить. Представьте,
конечно,
себе, что вы 20 раз в день суете палец, например, в мясорубку электрическую. И после каждого раза вызываете скорую. Вы говорите, я сунул палец в мясорубку, мне раздробила кость. На 10-й раз, когда приедет скорая, врач скажет, скажите, Петр Петрович, а вы не злоупотребляете сованием пальца в мясорубку? Здесь же на пачке написано, что нельзя совать палец в мясорубку. Значит, ну, согласны? Значит, смысл в чем? Значит, в какой-то момент, в 15-й раз приезжает скорая помощь, и тот же самый врач. Вы говорите, вы знаете, ну, у меня вот я опять сунул палец в мясорубку. Ему говорят, подожди, ну, а почему ты нас вызываешь? Может, ты идиот, скорее всего. Скорее всего, ты идиот. Тогда зачем ты нас вызываешь? Он говорит, ну, мне же больно. Так, подожди, ну, не суй палец. Он говорит, да нет, ну, это же легальная привычка. Это обычная вещь. Колумб открыл Америку, как мы знаем, 12 октября 1492 года. Именно для того, чтобы открыть табак. И так далее. Правильно?
Да.
Говорит нам этот человек.
Да.
В какой-то момент надо сказать, так в эту квартиру, к этому человеку, скорую помощь больше не вызывать. И вообще его не обслуживать.
А что он по-другому?
Потому что он идиот.
Заболеванию.
По другому заболеванию оно, без сомнения, продуцировано этим же самым. Если только это не натоптыш. По поводу натоптыша...
А что такое натоптыш? Это мозоль на пятке?
Такой мозоль бывает на поверхности, там снизу бывает такой, натоптыш. Если это натоптыш, то тогда... у женщин, когда они туфли носят, бывает. Значит, то тогда в этой связи можно к нему вызвать скорую. По поводу натоптыша. Но все остальные болезни у него очевиднейшим образом вызваны курением. Правильно? Значит, никогда его не надо лечить. Незачем. Он сам это сделал. Слушай, давай, видишь, наша гибельная какая-то цивилизация, странная, тем не менее, еще как-то выживает. Мне кажется, от того, что мы по-настоящему хорошо, по-товарищески относимся к друг другу. Потому что мы любим друг друга, Настя.
Кто? Мы... Кого любит?
Здесь, в России, мы все люди, люди России, все люди России.
Есть ощущение, что наоборот. Нет?
Мы любим друг друга.
Зайдите в троллейбус.
Только поэтому мы и выживаем в столь сложных условиях. Смотрите. В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в одном из екатеринбургских детских садов, где женщина-педагог жестоко избила подопечного ребенка. Побои были воспитательной мерой, поскольку мальчик разговаривал в тихий час. Был тихий час, а он разговаривал. Она разбила ему губу, рассекла губу. И сказала: «Иди умойся». Значит, когда из рассеченной губы потекла кровь, она сказала: «Иди умываться». Если он что-то заортачился или помедлил в выполнении приказа воспитательницы, и она сказала: «Если ты быстро сам не умоешься, то я помою тебе рот от крови унитазным ёршиком». Значит, и мальчик во избежание подобной процедуры пошел мыть рот сам. Но кровь продолжала течь, и вот такая вот беда. Сын не раз жаловался на то, что воспитательница его бьет.
Эффективная манипуляция, да?
Да.
Можно заставить человека делать то, что...
Однако никаких травм на теле не оставалось прежде. И педагог отрицала свою вину, говорят родители. То есть сын все время говорил, что его бьют, но педагог отрицала вину, а следов на теле не было. Но здесь вот под давлением рассеченной губы, как воспринято как доказательство органами правоохранительными, воспитательница созналась, что она избивала. Влад боится ходить в детский сад, опасаясь теперь физического насилия со стороны всех воспитательниц. Однако родители даже не стали переводить его в другую группу. И даже они не настаивают на возбуждении уголовного дела.
Так где вы читаете?
Я читаю на областная газета. Это такое есть. Областная газета Екатеринбургская, Свердловская область. Влад направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Будет принято процессуальное решение. Активисты Уральского родительского комитета обратились с просьбой взять под контроль. Ну и все такое. А на прошлой неделе была осуждена воспитательница детского сада за то, свободная Наталья Лукина. Она избивала детей в детском саду, ей назначили 210 часов исправительных работ. 210 часов бить справа и слева, что ли, детей или что?
Нет, исправительных, не это значит только гладить.
Только гладить. 210 часов она будет гладить детей по головушке. Правда же? Да, но мы знаем также по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту издевательств над слепым ребенком в реабилитационном центре в Сургуте. Ты знаешь?
Да.
Про Сургут все знают.
Ну, в новостях.
Это новшество, да, это новшество. В смысле, я имею в виду екатеринбургский ребенок с рассеченной губой, это новшество, а сургутский ребенок, это хорошо известное дело. Это совсем вот тоже недавно. А воспитательница избивала слепого ребенка таким образом, что сломала ему руку. Сломала руку. И слепого ребенка со сломанной рукой воспитательница бросила на пол. И несколько часов не помогало ему подняться. А почему? Что за... Почему он не мог подняться? Ведь всего одну руку ему сломали. Не обе.
Ну, он, наверное, расстроился.
Может быть, расстроился. Потому что мне кажется, что подняться с одной сломанной рукой можно. Можно. Значит, персонал очередной, он не мог подняться. В общем, как-то так его избили, что одну руку сломали, а он, тем не менее, несмотря на не сломанную вторую руку, слепой ребенок не смог подняться с пола и много часов, там несколько часов, пролежал на полу, собирая на себя презрение педагогического коллектива. Педколлектив его презирал. Но сейчас он уже прооперирован, этот мальчик, и все хорошо у него теперь. Он хорошо отделался. Понимаешь, его же могли и убить педагоги, что говорить. Ну вот, значит, расследование возбуждено по части 1, статьи 238, пункту В, части 2, статьи 112 УК РФ. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Да.
Ой, я не могу, какая прелесть. Значит, оказание услуг, ему оказали услуги. Услуги, перелом руки. Да. Слепой мальчик, имеется в виду. Не отвечающих требованиям безопасности. Какая прелесть. Действительно, не отвечаю, мне до известной степени, правда же?
Остальные дети оказаны нормальные ему услуги.
Хорошие услуги остальным детям были оказаны.
В принципе, не на что жаловаться, мне кажется. Надо продолжать водить туда детей. И, кстати, педагог уволен волевым решением губернатора. Мне прям вспомнилось, как...
Да. Губернатор прискакал на белом коне. Губернатор прискакал на белом коне.
И уволил.
И уволил сургутскую воспитательницу.
Женщину. И теперь можно ничего не бояться.
Ну, а почему это? Скажите, пожалуйста, это все-таки частный случай?
Да
вот
нет,
такой
это не... общая проблема.
Это общая проблема или частный случай? Скажите, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, вы же сами только что перечислили три уже случая. Я думаю, это все-таки общая проблема, действительно.
Общая проблема. А с чем она связана? Что случилось? Почему это так?
Ну, мне кажется, не очень, как сказать... Людей набирают, которые не любят детей.
Конечно, специально есть люди, которые... Мне кажется, любить детей это правило, все любят детей.
Вчера вот показывали про этого мальчика слепого по телевизору, у меня бабушка тоже воспитательница.
Да.
И вот она тоже рассказала случай, как воспитательница в ее группе тоже избивала мальчика, там он испражнился, ну, в детстве.
Конкретного мальчика,
да. И вот она его как бы как кошку наказала, вы понимаете? А бабушка в ужасе, она заходит, ну, в смену в свою приходит и видит вот это вот.
Да.
Вот, понимаете, то есть это люди нетерпимые. То есть она-то говорит, я-то понимаю, что ну, с детьми такое происходит, с маленькими.
Бывает, да.
Вот. А кто-то не может это терпеть. И
тяжеловато.
Агрессией на это реагирует.
Тяжеловато терпеть. Они
говорят, нужно людей выбирать на такую должность, работать с детьми, тем более с детьми с ограниченными способностями. Нужно выбирать людей более корректно, я считаю.
Ну, я думаю, вот мне кажется...
А как выбирать, когда зарплата у вас в детском
безограниченных,
саду?
Безограниченных, ну что значит?
18 тысяч рублей? Нет,
ну и что, они могут съесть там за бесплатно гороховый суп, который делается для воспитанников. Это большой...
Сейчас об этом
думаю. Воспитатели могут поесть гороховый суп, приготовленный для воспитанников. Это большой бонус, мне кажется. Народ просто звереет, пишет нам Александр.
Ой, всегда ты как будто не было раньше.
Александр, прям скажите на милость. Значит, точно. Есть теория, что народ просто звереет. Значит, я вам, Александр, попытаюсь ответить. Народ не звереет вовсе. Значит, если вы думаете, что материальные условия жизни, так или иначе, влияют на отношение к детям, то вы, Александр, говорите противоречивую вещь. Противоречивую. Я вам не верю. Потому что есть очень бедные нации, где детей тщательно залюбливают. Есть бедные нации, где детей любят. Понимаете? Просто любят. И никто их не избивает. Ну, вот это есть такое. То есть материальное благополучие не обязательно означает любовь детям.
Да, есть обед.
Понимаете, да?
Не хочется.
Да. 7373948. Это ошибочное представление. Представление Александра о том, что раз народ беднеет, то народ звереет. Это неправильно. Нет, так не бывает. Я берусь спорить. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотела рассказать про себя историю, когда...
Давайте.
9-го года рождения, Москва, Наталья, меня зовут.
Да.
Будучи маленьким ребенком, воспитательница, я была на пятидневочном, в пятидневке в детском саду.
Да.
И воспитательница, я также, вот как этот ребенок, не хотела спать, там крутилась, наверное, что-то там создавала помехи, проблемы. И воспитательница, нянечка, которая должна была убраться, сдать смену, а, в общем-то, я создавала проблемы, она вот этими резиновыми перчатками, которые мыла полы, нахлестала меня по губам, чтобы я молчала.
Вот видите.
Я, собственно говоря, наплакалась, видно, замолчала.
Да.
Ну, а на следующий день, это был как раз пятница, детей привезли домой на автобусе, и вот... я с вот этими губами на пол лица вот вернулась домой. Ну и, конечно, воспитательница, стоял вопрос о ее, чтобы ее посадили, но выяснилось, что у нее была тяжелая жизненная ситуация, у нее там умер муж, там свекор, там
умер муж.
Типа мужской линии, да, и вот после этого вот у нее такой был нервный срыв, который, собственно говоря, и выплеснулся.
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь она нервный срыв. Ведь давайте скажем себе, что все равно должны быть абсолютные барьеры. Не трогать ребенка, в особенности чужого нет, но любого по-настоящему, да? Значит, значит, любой нервный срыв может заканчиваться там как-то, мы не знаем. Но мне кажется, на Западе он заканчивается какими-то сильными препаратами. Люди применяют антидепрессанты, самые сильные какие-то, да? Которые нервный срыв просто гасят, таблетки. Вот, но это не значит, что надо бить кого-то там, а тем более детей.
Ну, вот. Понятно, но это вот человеческий фактор, вот, и да, плюс, конечно, да, маленькая зарплата, и плюс ко всему, конечно, ребенка достаточно сложно, и даже сейчас это какой-то подарок судьбы, устроить ребенка в детский сад, да, и поэтому, конечно, сложно как-то с этим бороться, потому что думаешь, как же дальше.
А вот интересно, Анна пишет, я работала воспитателем, хоть и не испытываю обожания ко всем детям без исключения, но никогда не позволила бы себе наказать чужого ребенка. Вот, Анна, я хочу, чтобы вы тоже меня слышали. То есть чужого, а вообще ребенка. То есть детей бить можно, но из этого следует, детей бить можно, только чужих не надо. Но из этого дальше следует, чужих можно, если это тайно, если это не будет обнаружено. А, понятно, да? То есть вот наши максимы,
да,
моральные,
да,
этические, они заключаются в следующем. Чужих бить нельзя, детей. Угу. Чужих бить нельзя. Вот это, мне кажется, наиболее распространенная установка.
Ну да.
Установка. Значит, от нее остается 3 сантиметра там, или миллиметр до следующей установки. В общем, конечно, и чужих можно. Потому что детей, в принципе, с вашей точки зрения, бить можно. Значит, можно и чужих, соответственно. Но если это будет не выяснено, это останется в тайне. Правда же? Значит, вот, ну вот она хватанула, мальчика избивала, систематически била надзирательница в детском саду в Екатеринбурге. И только один раз по несчастливой случайности она рассекла ему губу. То есть разорвала губу и... значит, крикнула на него: иди умывайся, или я тебе сейчас рот буду чистить унитазным ёршиком. Значит, вот эта дама, да? А до этого она его била, и губа не разрывалась. Понимаете, в чем дело? Губа предательски разорвалась, я бы даже сказал. Из вашего вообще посыла, что детей вообще, как говорится, бить можно... Вот это и вытекает, избиение воспитательницами. Потому что, естественно, если бить можно, то, в общем, можно. Ну, и можно. Воспитанием детей сейчас никто не занимается. Детки растут избалованными. Скорее всего, поэтому няньки и воспитательницы срываются, говорит Сан Саныч. Я так не думаю. Воспитанием детей сейчас никто не занимается. А после войны занимались, по-вашему, Сан Саныч? А после войны, по-вашему, занимались... Когда было голодно, и когда матери без отцов воспитывали, значит, и пропадали на работе постоянно. Это, по-вашему, было занятие детьми? Что значит, детей сейчас не занимаются? Сейчас как раз занимаются. Мне в школе училка надорвала ухо. Потом показала сиськи, чтобы я молчал. Говорит: ай, ну ладно. Ну ладно, может быть, это выдуманная история. В моем детстве исключительно по силе наказания была постановка в угол. В угол. Меня в саду в 95-м году отлупила по рукам воспиталка за лазание по канату. Но через 10 минут осознала все это и полчаса извинялась, а потом уволилась. Ну вот видите, значит, ей стало стыдно. После войны до такой фигни никому не было дела, говорит Артем. Ну, наверное. Как сказал Кол, такие вещи в вакууме не происходят. И Игорь пишет: педофил отличается от педагога тем, что он действительно любит детей. Ну, ладно, Игорь, нет. Мы под словом педофил понимаем преступление. Поэтому давайте не разлагать это все на корни, суффиксы там и так далее. Алло, здравствуйте. С чем это связано? Вот эта волна насилия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марат, Москва.
Да, Марат.
Смотрите, момент просто хотел какой сказать, что посмотрите, кто работает просто, да, в детских садах. Это, как правило, семьи, ну, это женщины разведенки и так далее, да, то есть уже неблагополучные. И второй момент, что у меня просто сын, да, он не ходит в сад, потому что
да.
Я не вижу в этом смысла. Зачем рожать детей, да, и отправлять их чужим людям на воспитание? Тем более, как правило, действительно, такие заработные платы небольшие.
Есть два аспекта, да. Почему это
нужно. Суперуспешных людей не стоит ждать.
Есть два аспекта, почему это нужно делать или хочется делать. Во-первых, потому что достаток жены, ее заработок сегодня учитывается в мире как нормальное дополнение. То есть, понятно, да? Зачастую без заработка жены вообще семья не может прожить. Это первое. Второе, женщины очень много лет подряд тратят на образование. И выбыть полностью из самореализации в профессии для женщин трудновато. Понимаете? Вот по этим двум обстоятельствам приходится как-то либо нянькам отдавать, либо воспитательницам.
Ну, согласен, да, но тем не менее, надо понимать.
Это понятно, понятно. Ребенка, понятно. Это,
ну, никто не будет лучше воспитывать его, чем мать, родная мать.
Наверное. Коробов настаивает, что ему училка надорвала ухо и показывала сиськи, чтобы он молчал. Да, это правда, говорит Коробов. Правда, я не шучу. Это не выдумка и не троллинг. Ну, может, а что хороши ли были молочные железы? Скажите, пожалуйста, Коробов. Хорошо. Думаю, женщина имела в виду, нельзя наказывать чужих детей, не бить. Наказание не обязательно сопровождается жестокостью. Выступает в защиту. Татьяна, я использовал это как тезис. Понимаете, я не столько обрушился на нашу слушательницу, сколько на сам тезис, который, мне кажется, характерен в нашем обществе. Новости.
Обзор прессы.
Новый мэр Лондона выходец из низов. Первый мусульманин на этом посту. Что он планирует делать, пишет ведомость. Он планирует пересаживать горожан на велосипеды, сделать доступным жилье в британской столице. И, может быть, даже даст полиции право стрелять на поражение. Смотрите материал Антона Осипова в «Ведомостях». Там же про то, что японцы входят в качестве инвесторов в Хабаровский порт, аэропорт, и будут им управлять. Банкиры объявили о глобальном дефиците нефти. Об этом в независимой газете делают ставку на повышение ее цены. Для чиновников введут клятву честности. Это там же, в независимой морально-этической стороне борьбы с коррупцией, решено уделить больше внимания. Действительно, при приеме будут теперь вот как-то клясться. Ученые не советуют исключать глютен из рациона. Безглютеновые диеты стали популярны в последнее время, но вот новые исследования появились, что они вредят, и люди набирают вес из-за этого, потому что безглютеновые продукты содержат больше там жиров и сахара. Группы смерти. Это в новой газете публикация, большое-большое расследование про закрытые группы на ВКонтакте, где детей подстрекают к самоубийствам. Смотрите, если вы родитель, там пометка 18+, какие признаки могут насторожить вас, может быть, что-то полезное увидите. Знаем, но рискуем. Треть россиян старше 18 в зоне риска по инсульту. Пьют, курят, в основном это и есть причины ускорения гибели. Ну и вот, в общем, в российской газете больше смотрите. И там же про одну из голландских компаний, которая планирует построить в Мордовии участок дороги полностью из мусора и полностью за свой счет. Об этом в интервью российской газете рассказал торговый представитель Российской Федерации в Нидерландах. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Раньше детей вообще рубили, мне тут пишут, на кусочки чужих. Это вы Рамси Болтона, что ли, насмотрелись? По-моему, только Рамси Болтон такой способен. Настя не знает, о чем.
Ну, нет, ну, конечно, вы говорите о сериалах.
Рамси Болтон?
Как только вы говорите, что Настя не понимает, о чем вы, то я сразу понимаю, что вы говорите о сериалах.
Рамси, который женился на этой самой, на дочке Старков. На Сансе. Которая сбежала от него.
Как правильно реагировать? Когда, значит, надо сделать вид, что ты понимаешь, о чем речь, и поддерживать.
Слушай, я как раньше было? Мне вот говорят, а как раньше было? Как раньше было? Вот как было раньше. В повести детства, рассказывает Горький, в субботу перед всеношной или всеношной, как бы то ни было, кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сене и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом? Нет, или челом?
Ну, наверное, челом.
Перед черным челом
А может, и челом.
Слушай, как уже непонятен язык на начало 20 века.
А да, он сильно устарел.
Абсолютно.
Да, да,
мы не знаем, например, что такое всеношное или всеношное, но думаем, это относится к каким-то ритуалам, местным ритуалам. Мы также думаем, что чел – это чело или чел, непонятно. Перед черным челом или челом на печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя у углу у лохани, выбирал из ведра с водой длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала. «Рад, мучитель!» Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул «Простите, Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу. «Высеку? Прощу!» — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «На-ка, ну-ка, снимай штаны-то!» — говорил он спокойно. И ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем столе, ни шарканье ног бабушки, ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже дрожали ноги. Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом. А Ванька, привязав его к скамье под мышки и под шею широким полотенцем, наклонился над ним, схватил черными руками ноги его у щиколоток. «Алексей», — позвал дед, — «иди ближе». «Ну, кому говорю?» «Вот гляди, как секут». «Раз!» Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. «Врешь», — сказал дед. «Это не больно. А вот эдак больней». И ударил так, что на теле сразу загорелась спухла красная полоса. А брат протяжно завыл. «Не сладко?» — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. «Не любишь?» «Это за наперсток». Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с ней, падала рука, и я весь точно падал. Паша визжал страшно тонко, противно. «Не буду! Ведь я же сказал про скатерть, ведь я сказал!» Спокойно, точно читая псалтирь, дед говорил: «Донос — не оправдание, доносчику первый кнут, вот тебе за скатерть». Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав: «Алексей, я не дам! Не дам! И изверг!» Она стала бить ногой в дверь, призывая: «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергая рыжую бороду, и укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик: «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери, ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела: «Папаша, не надо, отдайте!» Дед засек меня до потери сознания. Несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом и множеством икон. Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. Ну и так далее. Точно с меня содрали кожу с сердца. Ну и так далее. Вот. А каменный цветок Бажова?
А что там?
«За всякую вину спину кажи. На это грех еще одна корова из приказчего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, а потом до Данилушки дошло. А он худенький да тощенький. Господский палач, оговорился даже. Экой-то, говорит, с одного разу, экой-то с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит. Ударил все-таки, не пожалел, а Данилушка молчит. Палач его вдруг, глядь, молчит. В третье молчит. Палач тут и растервенился. Давай полысать со всего плеча, а сам кричит: я тебя, молчуна, доведу. Дашь голос, дашь». Данилушка дрожит весь, слезы капают, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, потерял сознание. А словечко от него не слыхали. Ну и так далее. Кстати говоря, видишь, как все-таки у нас на Руси...
Поэзия настоящая.
На Руси, а? Папа,
вот так
папа.
И надо.
Нет,
было, подожди.
Гарри Михайловский, детство Тёмы, детство Тёмы. Папа, папа, голубчик, папа, милый, папа, постой, папа. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, удары сыплются, Тёма извивается, визжит, ловит сухую жилистую руку, страстно целует её, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его. Он бешено рвется на железные тиски, еще крепче сжимает его. Противный, гадкий, я тебя не люблю, полюбишь. Тема яростно впивается зубами в руку отца. Ах ты, змееныш! Ну и так далее. Это вот еще, пожалуйста, да? Ну, пожалуйста.
Но это путь в никуда, на самом деле.
Порки. В горьковском детстве еще. Укусил ты меня, царапал. Ну, я тоже рассердился. Ну и так далее, То есть все довольны телесными наказаниями. Ты же, мы все-таки, мы нация, имеющая в любом случае... основания в подобных казнях.
Так и все так почти. Не знаю. Наверное.
Я не знаю. Я меньше изучал другие нации. Вы думаете, может быть, при Диккенсе что-то такое, да? Но у нас есть какая-то платформа, какой-то фундамент избиения детей. Вижу, он отражен в культуре как-то очень широко. Ну, слушай, я угораю. Я просто достал случайно абсолютно, значит, этот текст. Лев Толстой. Можно я чуть-чуть продолжу? «Разве вы не бьете своих детей, моя милая?» Спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слове «бьете». «Ах, мабон тан!» Кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голосом отвечала княгиня. Я знаю, какого вы мнения на этот счет, но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я не думала, сколько не читала, не советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх. Не так ли, мой кузен? А чего живут ему умпе? Дети боятся больше, чем розги. Как ни говорите, а мальчик до 12 и даже до 14 лет все еще ребенок. Вот девочка — другое дело. Ну и так далее, о порках детей в аристократии. Аристократия порит детей. Угу. Понятно, да? То есть у нас, я говорю, что у нас широчайшее основание пороть детей и издеваться над детьми, оно просто, вот, просто подтверждается источниками, видишь? Культурная традиция избивать детей. Дед Горького, тебя отец сёк? Я промолчал. Мать сказала, нет, Максим не бил его, да и мне запретил. Это почему же? Спрашивает дед. Говорил, битьем не выучишь. Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости Господи. Сердито и четко проговорил дед. Понимаешь? И так далее, У меня тут просто, совсем огромное количество, подборка огромная. Я читал бы ее до конца программы, но я не буду этого делать. Давай говорить о самоубийствах детей. Надо поменять тему. Я целую маленькую сухую ручку княгини Николенька Иртеньев из детства Толстого. Я целую маленькую сухую ручку княгини с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, а под розгой скамейку. Это персонаж-ребенок, да, вспоминает. Ну и так далее. Когда утихли крики, и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую, шумную, около меня суматоху. Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса, и вместе с ними наказанные, поротые, такие же веселые и резвые, как другие. То есть дети воспринимали порку как прекрасное. Но у нас это каждый день говорит. Ну что, понравилось училище? Спрашивает один из персонажей. А у нас это всякий день. Порка обязательно, а как же? Ну вот, значит, вот, мне кажется, что у нас широкие моральные, традиционные, культурные основания избиения детей. Поэтому что говорить, а? Ну, поэтому что? Мне кажется, что это не может вдруг исчезнуть. Это все-таки сугубость, самость, и как мы это говорим?
Таковость.
Таковость, сугубость и самость наша. Мы должны ею, может быть, даже и гордиться.
Экспортировать ее?
Не знаю, ну, гордиться и другие народы учить.
Методички разработать специально.
Да, а почему нет? Почему нет? Почему нет?
Если ребенок отказывается пить кислородный коктейль, следует сделать...
Порку.
Следующее. Первое, значит, первое, как бы, да, приказать металлическим голосом. В случае отказа...
Я подключаю снова телефон, извините, у меня просто залип телефон из-за того, что было очень много, много звонков. Я предлагаю все-таки коротенько обменяться мнениями по этому поводу. А уж тогда после 10 займемся самоубийствами детей. Есть группа родителей, которые считают, что руководят самоубийствами какие-то некие внешние силы, и они находят, что из одной и той же группы или не группы групп, нескольких групп ВКонтакте, 130 детей за полгода покончили жизнь самоубийством. И это еще одна тема очень важная. Значит, оказывается, ими кто-то руководит. Но это публикация в «Новой газете». Через очень короткое время мы приступим и обсудим эту публикацию. А сейчас я прошу позвонить по поводу избиения детей все-таки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вот то, что вы прочитали по поводу Горького, это очень хорошие фильмы были сняты.
Да.
Я помню, их смотрел в детстве, и мне казалось, какая-то, в общем-то, нереальная ситуация тогда, вот в то время. А сейчас я так начинаю понимать, что это, в общем-то, поколенческая проблема. И самое главное, в стране я вижу, что и существуют люди, которые и приверженцы вот этой вот идеи, и в то же время очень большое количество людей, которые считают это, в общем-то, абсолютно неприемлемым.
Да.
Но почему-то всегда побеждает вот та группа, которая относится как раз к категории, которая считает, что бить – это норма.
Да. Да, друг времени другой пишет сегодня, друг времени другой пишет Коробов. А тогда это было нормой, дух времени был такой. Вы знаете, культурные традиции, они... Подумайте о том, как вы близки к 19 веку. Вы близки. Совсем, если поставить людей, которые вас отделяют от 19 века, в ряд, то вы обнаружите ряд из 5 человек всего, например. Понимаете, да? Ну, просто понимаете, о чем я говорю сейчас или нет?
А? Ну, еще раз.
Ну, смотри, поставить в ряд, сколько людей, например, мой дедушка Филипп родился в 1910 году. Я не знаю, когда родился его прадед, не знаю. В смысле, мой прадед, его отец. Я не знаю. Но, предположим, в каком-нибудь 75-м, 80-м, предположим, да. В 1880-м. И предположим, например, просто, что его... это мой прадед. А мой прапрадед... вероятно, родился, ну, например, в 1850-м, в середине 19 века. Значит, если поставить ряд, поставить моего прадеда, потом деда, потом отца и меня, выстроится всего рядочек из 5 человек, 5 человек нас, 5 человек. Я отделяюсь от середины 19 века, я граничу с серединой 19 века, через 5 человек, на 5-м человеке, на 5-м или на 6-м кто-то из наших слушателей. Понятно, есть разного возраста слушатели. Значит, понятно, что вы от середины 19 века отстоите очень недалеко, очень недалеко. Вы очень недалеко отстоите от Салтычихи, которая пытала крестьян. Вы очень недалеко отстоите от аристократии русской, которая занималась дефлорацией девушек в русских селах. Дефлорацией занималась, да? Mm-hmm. Значит, ну, во всяком случае, дворня. Точно дворня. Дворня вся дефлорировалась. А там, сказать, там в крестьянских домах, может быть, не вся. Да? Не все девушки дефлорировались барином. Но вот вы отстоите от этого совсем в двух шагах. Вы хорошо, в 5 шагах. Понятно, да?
Mm-hmm.
Вы совсем рядом. А от Горького... 4 человека. Не 5 человек, а значит 4 человека. Конечно, Горький — это начало 20 века. То есть вы вообще рядом с Горьким, рядом с этой поркой и его под иконами заживления, когда он много дней, сколько-то дней валяется спиной вверх, порванной спиной, кожа порвана, под иконами, и, значит, и думает о том, что вот как его пороли. Вот вас почти ничего не отделяет. Вас отделяет микроскопическое расстояние, ребят. Вы думаете, что вы далеко от этого? Не смешите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим у Печорочки.
Да.
Значит, иллюстрация порки в прекрасном фильме «Жмурки». Меня отец порол, а теперь я хочу его убить и еще кого-нибудь убить хочу. А тебя, Михалыч, пороли. Вот да. Иллюстрация.
Да, конечно, конечно. Но мы рядом с этой эпохой. Когда вы думаете, что эта эпоха где-то далеко, попробуйте себе представить ряд людей, которые вас отделяют от этой эпохи. Окажется, что вы вообще рядом, просто рядом, рукой дотянуться. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Геннадий.
Да, Геннадий.
Да, вот я хотел бы сказать, в Библии в притчах написано 19 глава и 23.
Да.
Вот, ну, там же вот написано, что вот 23 глава, не жалейте роск для юности, ибо наказав его, он не умрет, но получит назидание.
Да, 23.
И 19 глава, там глава написана, что не обращайте внимания на крики юноши, то есть при наказании, во время наказания.
Да.
Ну и так. Настя. У меня вопрос. Так а вот эта вот воспитательница, которая слепому мальчику руку сломала, мы ее поддерживаем, да, таким образом, вооружившись?
Нет.
Почему нет?
Есть,
не обращай внимания.
Почему нет?
С избиением.
Почему нет? Ну, рука, может быть, оказалась остеопорозная, какая-то хрупкая. Она же не могла прогнозировать подобное. Что значит избиение, наказание? Она его наказала. Нет, вы не правы.
Она просто взяла и избила его.
Она его наказала. В назидание. В назидание наказала слабая женщина. То, что у него сломалась рука, это могло быть особенностью этой конкретно руки. Может быть, кальция не доставала. Понимаете, она же не могла рассчитывать, она же не могла химанализ ему костей провести. Значит, вы поддерживаете избиение слепого мальчика?
Нет.
Ну как нет, когда да? Вы поддерживаете избиение слепого мальчика. Потому что она делала это не для того, чтобы избить. Она делала это для того, чтобы наказать. Она, вероятно, считала, что мальчик не совсем хорош. Но он же слепой вдобавок. Понимаете, в чем дело? Значит, конечно, она его наказывала. И Библия, как вы утверждаете, говорит, что это хорошо. Я сейчас не припомню 23-ю и какую там еще, вы говорите, главу. Не припомню. Алло, здравствуйте.
Да. Добрый день, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
Борис, Москва. Вы только не правы, пытаясь найти исключительно в русской литературе аналогию.
Я, конечно, у Диккенса. У Диккенса?
Тома Сойера, которую все читали, да?
Да.
Ремарка «Возвращение», да, когда фронт вернулся, а знаете, пошел учиться в школу.
А где там Тома Сойера-то били? Вот.
По поводу дефорации крестьянок.
Нет, подождите.
Секунду.
Вот,
это действительно было время эпохи, это большое значение играла религия в этом, действительно, в наказании розгами. Я не оправдываю ни в коем случае, да, если детей в жизни не ударили, меня отец никогда не бил.
Да.
Вот, но это было другое время.
Мы помним об этом у Диккенса. Подождите, а где порют Тома?
В школе.
Его порят в школе. Правильно, он берет на себя наказание за Бекки. Он берет вину за Бекки.
Да, и он берет на себя, значит, вину Бекки.
Вину Бекки. А к какой эпохе это относится? Напомните мне, пожалуйста.
Ну, насколько я помню, это конец 19 века.
Это 30-е.
Нет, войны еще нет. Нет еще. Еще нет 70-х годов даже. Потому что войны нет гражданской.
Огнестрельное оружие уже было точно именно патронное.
Но они же бегут с негром. Они же бегут с негром по Миссисипи, затем в Гекльберри Финне. И это, значит, вы помните это, конечно, сплавляются для того, чтобы...
Да, конечно.
Значит, уже есть Северные Штаты, но гражданской войны нет. Это середина 19 века.
Ну, середина. Германия, это 30-е годы 20 века.
Ну, вы считаете, тем не менее, давайте третье, вы путешествуете?
Да.
Скажите, пожалуйста, вы думаете, что мы Германия, сравните, пожалуйста, мы Германия и Америка. Насколько мы далеки от середины 19 века в сравнении с этими странами? То есть, условно говоря, они провели какую-то внутреннюю социальную работу, которая нам не достает?
Вы знаете, в Германии и в Штатах я не был, у меня в основном Италия, Франция, Испания.
Очень хорошо.
Но я могу сказать, что вот, что поразило, значит, они... Допустим, дают детям антидепрессанты в школе, в детском саду, чтобы дети спокойно сидели и не рыпались.
Это
и там
правда.
До 5-7 лет ребенок едет в коляске с соской во рту.
Это еще более характерно в Америке, когда детям дают антидепрессанты. Да,
и до 7 лет, там и в школу в первый класс, значит, дети ходят в памперсах.
Ну, это вот. Может быть,
они таким образом решили, что они решают эту проблему.
Спасибо. Они не бьют детей, но дают антидепрессанты. Вот это правда. Это действительно так.
Слушай, ну насколько это массовое явление?
Ну, в Америке это описывалось как массовое. Я тебе прямо скажу. В Америке это явление описывалось как массовое. Я не знаю насчет... Я не знаю, наш слушатель, у меня нет оснований ему не доверять. Я тебе расскажу. 59 минут, просто прости, надо закругляться. Да. У нас движение. Но я просто тебе хочу сказать, что в Америке это явление описывалось как массовое. Я не знаю, как дело обстоит в Испании и Франции в этом смысле, но у меня нет оснований не доверять нашему слушателю.
Подъем. В движении.
Видишь, что? 5 баллов. 5 баллов, но у меня перезагружается. Нет, так и осталось 5 баллов. Плохо в Лосином острове, на внутреннем КАДе, на внешнем тоже плохо, но не настолько. На внутреннем прямо плохо. Перед щелчком 2 аварии на внутреннем КАДе. И затем ремонтные работы на шоссе энтузиастов вот здесь вот, Горьковки. Значит, и тоже проблемы на внутреннем КАДе. Потом, наконец-то справедливость возрождествовала и остановилась Можайка. То стояла у нас Рублевка перед Можайкой. А теперь стоит Можайка 3 км в час перед Рублевкой. Мне кажется, это честнее и правильнее, что богатые должны ехать, а бедные должны стоять. Правильно? Все-таки?
Конечно.
А то была перевернута. А было наоборот. Это было несправедливо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 17 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Настя, Аношка. Настя,
да?
Есть люди, которые говорят, что не надо обсуждать публикацию в «Новой газете». Послушайте, я вам обрисую быстро тезисно, а вы мне скажете, надо обсуждать или нет. Это голосование. Слушайте, «Новая газета» написала статью. Беседует с одной из мам, у которой девочка покончила жизнь. Значит, и мама, значит, говорит, что она уже с полгода работает, собирает данные, она общается с другими родителями, такими же родителями жертв. И они думают, что какая-то стоит организация, которая на очень каком-то точном психологическом уровне детей склоняет, причем очень жизнерадостных, хороших, спокойных детей, не из сложных семей никаких, склоняет к самоубийству. Вот там методы какие-то описаны и так далее. Значит, мне говорят, что не надо это ни в коем случае обсуждать. Янг Сари пишет мне сейчас в Твиттере, потому что в сущности это подтолкнет к новой волне самоубийств. Скажите, обсуждать? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. У меня темка как грязи, я могу обойтись без этой темы. Мне интересно. Но я не знаю, если вы не хотите, я не буду. Потому что этого, я сейчас объясню, почему я в этот раз, может быть, впервые обращаюсь к слушателям. Потому что тема такая чувствительная и очень болезненная. И она настолько чувствительная, настолько болезненная, что, может быть, лучше молчать. Потому что там какие-то, там специальные...
Типа родители пойдут, почитают, нет, а остальным...
Да, остальным не стоит слушать такое, потому что это страшно, и потом дети могут слушать, а потом они захотят...
Мне кажется, что дети, когда слушают это, они же получают прививку от этого. Я прочитала весь материал и задумалась, а что делать? Вот действительно, ты сидишь, там у тебя подросток, он уже закрывается от тебя спиной, закрывает экран,
да.
И не хочет, чтобы ты лез и смотрел из-за плеча, да. Что-то там, что он там делает...
Ну хорошо, вот мы голосуем почти минуту. Сейчас через несколько секунд будет, наконец, минута. И я должен сказать, что у меня не так много, на самом деле, 200 человек. Вот за 200 мы сейчас уходим, уже более 200 человек. Проголосовало, все, я остановил, минуту мы голосовали, 200 с лишним человек, 56% считают, что обсуждать надо. 56, это вообще говоря, плохие данные. То есть это, я думал, если бы 80%. И да, тем не менее, давайте, по крайней мере, перескажем некоторые параметры этой статьи.
Да,
может быть, не обсуждать, но, по крайней мере, мы перескажем. Страшная, страшная статья. Значит, пишет Галина Мурсалиева в «Новой газете». И действительно, родители, может быть, пробежите это глазами, вот на «Новой газете», на сайте это есть. Кто-то работает системно и планомерно, я пересказываю, если позволите. Кто-то работает системно и планомерно, подталкивая детей к самоубийству. 130 суицидов детей, случившихся с ноября 15 по апрель 16 года, они были членами одних и тех же групп в интернете, жили в благополучных, любящих семьях, никаких проблем не было. Новые смерти анонсированы уже в этих группах ВКонтакте. Значит, это собирается группа ВКонтакте, насколько я понимаю из текста. Схожие названия, я не буду их приводить, но схожие названия такие, что если одну группу закрывают, то примерно по каким-то параметрам названий можно отыскать, где они собираются тотчас снова. Вот. И там, значит, какие-то взрослые люди. Стоят за этим взрослые люди, которые работают
с детьми. А там есть явные эти, собственно, писатели, которые да, зачинщики, которые да, там всю эту да. систему выстраивают. А дети там, соответственно, начинают подхватывать, рисуют
да, да.
тему бабочки и кита.
Значит, бабочка и киты.
Киты выбрасываются.
Бабочки-однодневки, имеется в виду бабочки-однодневки. Да. Которые живут один день, это все...
Назначается им время для общения, там, одна из групп, 4:20.
Нет, 4:20. Они должны... Почему, кстати говоря, один из признаков детей, которые вросли в эти группы, что они очень хотят спать, потому что они
и
должны...
Утром, и днем,
потом, они да, хотят спать, вот они все время хотят спать, они рано ложатся спать. Значит, они в 4:20 встают и до 6 утра, 1:40 беседуют с какими-то людьми, которые на деле, вероятно, конечно, взрослые, какие-то психологи, которые доводят их планомерно, системно до самоубийства.
А как это там, да, все было интересно, и кто-то да. и так далее, да.
Девочкам внушают, что они толстые,
а мальчикам, ребятам, что они лузеры.
Что они лузеры, что в другом мире они будут избранными. И так далее, и так далее. Значит, вот поэтому там подводят, говорят, потом они говорят, что тебе осталось 50 дней. Вот через 50 дней, значит, а через 50 дней идет звонок, телефонный звонок. И дети ведут себя странно, например, по дороге в школу. Бегут по какому-то адресу, просят на секундочку отпустить, даже когда идут с нянькой, даже когда идут с родителями, на секундочку отпустить, ну, это очень заурядно, и все, значит, они отбегают куда-то, и их находят затем уже мертвыми. Вот, и надо сказать, что на нескольких снимках проскочило в интернете, как двое мужчин подходят к ребенку, который, и как будто бы объясняют потом сами вот эти вот строители этих групп, что это они хотели его спасти. На самом деле на видео видно, что эти двое мужчин в черном сталкивают ребенка. Они его сталкивают вниз. Они вызывают по какому-то конкретному адресу на пути следования ребенка. Значит,
на вот ребенок
на крышах, на крышах, на мостах и прочее. Значит, они требуют, чтобы он пришел вот в эту точку. Причем все это в минуты должно произойти, по минутам. Ну, и ребенок, как видимо, не знает об этом. Потому что пример одной из девочек заключается в том, что она была с огромным полным ранцем. Она шла в школу. И ранец был набит до отказа. И такой тяжелый ранец, какого черта ей надо было тащить. Понятно, да? То есть в какую-то секунду вдруг раздается звонок. И вот она, идя...
Она говорит, что звонит подруга.
Она говорит, что подруга, ей нужно минуточку. Она бежит по конкретному месту, конкретное место. И потом ее находят мертвой. Но там, как будто бы, на нескольких снимках, на нескольких видео существуют какие-то двое или один мужчина в черном, который, собственно, их сбрасывает. Ну вот что-то такое. Не знаю, настолько демонически звучит, что трудно поверить в то, что это может быть правдой.
Ну, конечно, может быть. Но другое дело, что есть несколько вопросов для взрослых людей, у которых есть дети. Да, что можно сделать с этой информацией? Потому что понятно, что если вы сейчас броситесь проверять тетрадочки своих дочерей, и окажется, что нету там китов и бабочек, или окажется, что есть
киты и бабочки. Да, они рисуют китов и бабочек. Там. Конкретно эта группа, они рисуют китов и бабочек.
Ну, например, да, понятно, что даже закрыв, да, Роскомнадзор займется, прокуратура
займется,
они все
накроют.
Потому что
там есть некая своя эстетика, они обязательно рисуют китов и бабочек.
Понятно,
подожди,
что
я все-таки приму звонки. Да, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Алло, алло, вы пропали. Да, вас очень плохо слышно. Я бы даже сказал так, точнее, вас не слышно.
Нет никакой организации.
Подождите, вас плохо слышно чертовски. Попробуйте перезвонить. У меня ощущение, что вы говорите из другой комнаты. Это сейчас было ощущение, что он говорит из другой комнаты. Я слышал слова «нет никакой организации», но я, к сожалению, не смог. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Сереж, доброе утро, Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Ну что, знаете, у меня такое ощущение, я чувствую. Вы обратите внимание, вот читали, я внимательно слушал, вы цитировали.
Да.
Дети из
благополучных семей, да.
Благополучных семей, да. Любящих родителей. Давайте начнем. А есть люди, которые любят, но не могут их, они не могут выразить свою любовь. А в чем заключается любовь? И чем это выражается в отношении своих детей?
Понимаете, дети не депрессивные, ничего. Они как бы хорошие дети.
Это нам так кажется. Вот обратите внимание, у меня тоже трое детей.
Да.
А какие подруги, друзья ходят к ребенку домой? Родители об этом забывают. Вообще практически у детей нет подруг, друзей. Они не ходят в гости друг к другу. У них друг – это ноутбук или планшет.
Может быть. Спасибо огромное. Я сейчас судебно-медицинский эксперт, который... Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вот сейчас хорошо слышно, да?
Нет никакой организации.
Да?
Нет никакой организации. Родственникам всегда очень трудно поверить в то, что их детишки сами решились вот на это. Им гораздо проще поверить в то, что их кто-то к этому
подталкивает, да. Конечно, ну вот смотрите, Игорь исследовал сейчас группы с китами, и таких групп полно, говорит, в ВКонтакте. Они рисуют китов, потому что у них там есть некие модераторы, которые им рассказывают, детям, что киты выбрасываются на берег с целью погибнуть и так далее, и так далее. Понимаете? То есть они рисуют китов постоянно. Но есть общая, есть какая-то организация? Ну, есть.
Да нет этой организации. И на самом деле самоубийство среди детей на самом деле не носит такой массовый характер, как вы представляете.
Да нет, здесь конкретно, мы же не говорим о массовости. Конечно. Мы же не говорим о массовости, мы говорим о том, что существует, по крайней мере, пишут публикации, они настаивают в этой публикации, что есть 130 смертей с ноября по апрель, которые 130 все, как будто бы, согласно этой публикации, рисовали китов и бабочек и были абсолютно благополучными с виду детьми. Понятно? Нет, вот послушайте меня. Есть нечто общее. Они все сидят ВКонтакте. Дети эти сидят ВКонтакте. Они все рисуют китов и бабочек. Рисуют в тетрадках, рисуют на стенах своих, так сказать, там на обоях и так далее. Китов и бабочек изображают. У них в компьютере киты и бабочки. Они входят в одни и те же группы. И всегда, когда кто-то уходит, значит, из них, сразу модераторы пишут, что теперь назначаешься ты. То есть твои 50 дней пошли. И это не один в 50, это чаще. Понимаете, да? Чтобы 130 за 4 месяца, это значит, что это чаще. Теперь назначаешься ты, следующий, теперь пошли твои 50 дней. И так у каждого идет отсчет дней. И потом в какой-то последний день вот им говорят немедленно точку, куда им надо немедленно прибыть. Очень странно, что они в этот момент не собираются никуда. Вот, внимание, послушайте меня. Они не собираются никуда. Рассказывают о целом ряде случаев, когда они просто идут в школу. Потом, секунду, я тогда забыла то-то, бегут куда-то по ближайшему адресу, поднимаются наверх и так далее. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Личный пример.
Да.
6 лет назад был у меня класс.
Да.
В 10 классе парень. Да. Вечером дома.
Да.
Прыгнул с 9-го этажа. Вот смотрите портрет этого человека.
Да.
Гениальный мальчишка. В 9 классе решал задачи 11 класса.
Да.
Спокойный, вежливый, ласковый. Вообще душа всего класса был. То, да. что там отсутствует какая-то любовная тематика, это 100%.
Да. Да.
Прыгнул он на глазах у двух младших братишков. И милиция, которая...
Да. Да.
До сих пор. Милиция, в общем, ну, концов не нашла, на самом деле. Вернее, они проводили опросы по школе, заблокировали его компьютер, и до сих пор информации никакой нет, что все-таки произошло.
Да, 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 да. Слушайте, я читаю сейчас «Синий кит». Вот мне кинули ссылку. Прямо сейчас паблик ВКонтакте. Я бы хотел отнять всю твою грусть, всю твою боль, весь твой непокой. И ничего, что умру я. Пусть. Ну и так далее. Значит, интересная вещь тоже, когда этого модератора исследует вот эта мать одной из погибших девочек, она говорит, что для него типично, когда он беседует с детьми, что он слитно-раздельно не умеет писать. Слитно-раздельно. И он всегда пишет раздельно. И здесь тоже, когда он пишет стихотворение детям, я бы хотел отнять всю твою грусть, всю твою боль, весь твой непокой. Он пишет раздельно.
Угу.
Непокой пишет раздельно. Угу. Это тоже типичная черта, которую отмечают в публикации. Именно этот психолог, который провоцирует самоубийственное поведение детей, он по наблюдениям родителей, это отмечается в публикации, всегда пишет раздельно приставки, там, не знаю, вообще... Ну,
слито... То есть какой-то недоучившийся человек.
Он что-то в чем-то недоучился, именно, либо это его какая-то специфика. Он пишет вот так вот. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я работаю в Следственном комитете.
Да.
И могу сказать, что я вот в эту статью не очень верю. Потому что есть указания по Следственному комитету, да?
Да.
В связи с тем, что это дети, мы почти в 90% случаев, а то и в 95%, показываем факты самоубийства, возбуждаем уголовные дела сразу.
Да.
Да, для полного исследования личности ребенка и его окружения.
Скажите, но ведь трудно понять, что он делал в интернете в 4:20 утра, правильно?
Ну, для этого и возбуждаются уголовные дела. Проходят выемки ВКонтакте, выемки полностью в соцсетях. Полностью, то есть вся электронная его переписка изымается. И я еще могу поверить, что там один, два, три раза где-то там следователи по молодости, незнанию, запаре могли там посмотреть, да, в каких-то единичных случаях.
Да.
Но чтобы посмотрели такую массовую тенденцию, чтобы посмотрели 130 случаев, этого быть
вряд
не
ли,
может.
Вряд ли,
потому что возбуждаются уголовные дела сразу, и все они становятся на особый контроль. То есть по ним даже ты его не закроешь просто так. Они изучаются всеми аппаратами, какими только можно. Там проводятся все возможные выемки, все изучается досконально. Проводятся посмертные психолого-психиатрические экспертизы.
Да. Ну, понимаете, почему? Если позвольте. Да. Я сейчас, мне кинули ссылку, я нахожусь в группе. Вот посмотрите там, скажите, или где там можно сказать это, кому это следует сказать. Группа «Синий кит». «Синий кит» ВКонтакте. Вот я прямо сейчас ее читаю. Они считают, что они уходят в какой-то мир, где они не будут лузерами, тот хороший какой-то мир, да? И вот пишет один из детей, либо этот модератор. «Мне действительно важно, чем живешь и как дышишь, как ты дышишь. Ты, пожалуйста, береги себя там, береги себя, слышишь? Там, в том мире, куда они уходят, значит, а следующий должен за ним». И так далее. Или вот папа пишет папа, как будто бы папа пишет об одном из таких детей. То есть как бы папе вкладывают некий такой монолог. «От тебя лишь фотография на память. Часто очень на нее смотрю». И ответ: «Знаешь, папа, мне безумно жалко». Вот они как бы... А есть какие-то психологи, которые с ними работают. Ну правда, товарищи из СКР. Ну их же невозможно, с другой стороны, обвинить. Они же, строго говоря, не доводят до самоубийства.
Нет, вот смотрите.
Да.
Если в ходе... Вот я расследовал не один случай самоубийства, а, наверное, больше десятка, если мы как-то поделим
на
свою практику. И у меня на практике только один сидел вот в таких группах из всех. Сразу после выявления такой группы в ходе расследования незамедлительно направляются документы для ее закрытия. Она закрывается. Но я говорю, из десятка случаев у меня только один сидел в контакте. Все большинство случаев — это непонимание полное непонимание со стороны ребенка родителей и наоборот, и либо неразделенное...
Там, закройте группу. Эту группу, вот эту конкретную, «Синий кит», «Береги в себе кита», «Дневник страданий». «Дневник страданий», «Береги в себе кита».
Можно вопрос?
Да, вот за его, закрыть, да и все, вот эту группу закрыть. Но, правда, они откроют новую
мгновенно. Смотрите, нет, закрыть группу, это же полумера, понятно же, что нужно найти человека, который ее открывал, и, как минимум... не знаю, что с ним провести беседу, уточнить, может быть, изолировать. Как вы думаете, вообще такие работы ведутся? Сейчас мы напишем жалобу, например, на эту группу.
Проблема в том, что я, еще раз говорю, я работаю в Следственном комитете.
Я понимаю, вы должны работать по закону.
Я не за интернетом, да?
Да, я понимаю, вы должны работать по закону. Но представьте себе, что есть вещи, которые надо решить по понятиям. Вот есть человек, которого законом не докопаешься. Вот он рассказывает об ином мире, он рассказывает о том, как надо уйти, прочее, вообще в иной мир. Но как бы он не призывает к самоубийству, строго говоря. То есть его судить, в общем, не за что. Но... А результат его страшен. Вот можно его по понятиям где-то поймать и...
Слушайте, на самом деле, я вам скажу так. Каждое детское самоубийство, если мы говорим откровенно, это огромный минус в статистику работы правоохранительных органов по профилактике детской преступности и детской смертности. Она сейчас очень котируется, эта статистика. Вот. И, естественно, если органы... А органы МВД, поверьте, они очень за свою статистику радеют. Если органы МВД находят лиц, которые... Вот у меня был случай в школе, приходил туда человек, вот такие же, похожие разговоры вел. Не такие же, а похожие. Быстро его изолировали от детей, очень быстро.
Я понимаю. Вот смотрите, еще одна группа. Вот мне кидают вторую группу «Синий кит». Еще одна группа «Синий кит». «Blue Whale». Как «Whale», значит, только VH буквы, да? «Маркиз скандальный» по всем вопросам. Только что открытая, по-моему, новая группа. «Синий кит» тоже. Их мириады. Другое дело, говорит вот мне Никита... Сейчас, секундочку, нет. Кто же... Нет. «Конопель» пишет. «Конопель» пишет в Телеграме. +7 925 888 88 948. Ребят, посмотрите иначе на вещи. Это не... «Конопель», может быть, и прав. Давайте вот этот взгляд тоже на эту проблему тоже примем. «Конопель» говорит, «Грустнота там постится, грустнота. Есть возраст такой у детей, возраст, когда они, как это сказать, когда они грустят. Есть такой возраст?» У тебя был такой возраст? Мрачный, нуар совершеннейший.
У меня нет,
А у тебя нет, потому что у тебя кожа, у меня и кожа бегемота.
Да, но, тем не менее, какие-то... Нет, какие-то вопросы, как это сказать?
У меня был такой возраст, я читал. У меня был такой возраст, когда я сам не грустил. Я грустил, вернее, но не по поводу себя. Вообще никогда не грустил по поводу себя. Я грустил по поводу... и ты знаешь, будет сейчас всем станет смешно, и вы многое про меня поймете, наконец-то. Я дико грустил по поводу молодежи конца 19 века. Я был увлечен литературой начала 20 века. То я очень грустил по поводу молодежи конца 19 века, которая отправлялась к русскому народу учить его грамоте. И грамоте, вообще учить его писать, читать, такие вещи. Mm-hmm. Значит, и народовольцы. Черный передел шел массово, шли к народу. Народ, как мы хорошо знаем из ряда примеров, народ этих студентов рубил топорами, убивал просто. Просто убивал. Вот, то есть благодарность за то, что люди шли учить их, их не понимали, пороли вилами и убивали. И вот эта грусть по поводу возможности изменить Россию, я писал маленькие рассказы на эту тему, когда мне было 16, 16-17.
Дали бы почитать хотя
бы. Я теперь их не найду.
А жаль.
Нет, я теперь их не найду. Но я писал маленькие рассказы о том, как кто-то отправился, студент, учить людей, грамоте, медицинской какой-то гигиене, минимальной гигиене какой-то, еще чему-то. И как его нашли запоротым вилами в реке, в омуте и прочее. Я писал. То есть я писал нуар-нуар, но он не касался меня. То есть свою собственную личность я никогда не оценивал иначе, чем позитивно. Иначе чем... Да, а, Конопель, здрасте, знаете. Это Салимата Траоре в Фейсбуке. Салимата, спасибо вам большое за эту точку зрения. Может быть, это просто грустнота. Может быть, это просто действительно грустнота пишет. Может быть, это типично для детей. Может быть, никакого зловещего взрослого за этим нет. Понимаешь?
Которые...
Дети, которым свойственна заниженная самооценка. Например, у меня не было, у тебя не было. Но у некоторых детей это есть. Заниженная самооценка. Они начинают себя казнить и так далее, и так далее. Понимаешь?
Когда себя-то, да, когда назначают...
Ну, а чувство уныния было, говорит Степан. У меня было, но у меня не было никогда чувства уныния по поводу меня, возлюбленного. Но как будто бы есть дети, которые по поводу себя комплексуют.
Да.
Ну, мы можем допустить такое, что такие игра. Люди есть, правда же? И на этом ведется некая игра, либо нет игры. Либо это действительно просто тусят грустные дети. Черт его знает, а почему тогда у нас их так много? Вот вопрос. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
ВК пишет, в Приморском крае обрушился 4-й за 3 месяца мост в поселке Яковлевка Приморского края. Но он, правда, частично обрушился, однако движение по нему остановлено. Это рассказывает исполняющий обязанности главы администрации района Александр Горбунов в прессе сегодня говорит. Русская Рапунцель очаровала британские СМИ. Дарья Губанова получила публикации и в The Mirror, и в Daily Mail. Губанова получила прозвище «Живая Рапунцель» из-за своих длинных локонов. Девушка начала отращивать волосы еще в 2003 году, решив подстричься в 2017, когда волосы отрастут до пят. У россиянки есть Инстаграм, в котором она публикует свои фотографии. На снимках Губанова демонстрирует различные прически. Ну и так далее. Есть чем гордиться. Биологи обнаружили гигантские бронированные вирусы. Об этом мы читаем на Ленте.ру. Обычно у вирусов всего лишь одна оболочка защитная, а тут, значит, две у них стало уже капсид. Еще дополнительные исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Science. В общем, более подробно смотрите на Ленте.ру. В «Новой газете» публикация про вот эти группы, закрытые на ВКонтакте, которые провоцируют детей на самоубийство. «Ведомости» рассказывают о том, что работодатели все чаще заглядывают в профайлы соискателей на должности, если там есть в соцсетях, если там есть что-то компрометирующее, соответственно, не берут, так что будьте внимательны. Про то, как планирует управляться с Лондоном новый мэр Лондона, выходец из низов и первый мусульманин на этом посту, смотрите в газете «Ведомости». На самом деле, очень много сейчас он, видимо, дает интервью. Вот он уже на велосипеде поехал на работу, фотографии с велосипедом, смотрите, вот в «Ведомостях», в частности. Ну и вообще, он даже против террористов обещал разрешить применять оружие прямое. Это был обзор прессы, 10.38.
Говорит Москва, 94.8.
10.38, я пропустил. Что ты говорила про Губанова?
А, девушка отращивает волосы.
Да. Я, кстати... А покажите мне ее снова.
А вы знаете, что это...
Губанова. Она голая? Почему она не голая?
Она где-то под одеждой голая, Сергей. Вы
под
всегда
одеждой
можете...
все голые. Да. Я с ужасом думаю, что под одеждой даже я голый.
Ужасно.
И что она доросила куда?
Она, понимаете, я вот думаю, наверное, это все-таки как-то генами... кодифицируется. Я вот сколько не пыталась отрастить волосы, вот не получалось у меня ниже
они
лопаток.
Они секутся, начиная откуда-то.
Надо постоянно их подрезать, да, мать, и в общем они не растут.
Нужно как-то их удобрять коровьим навозом, еще чем-то. Пойми ты.
Ну, она просто... стала звездой нашей вот этой вот с косичкой.
Ну, хорошо.
Я тоже так мечтала, косу длинную, знаете, чтобы в кулак толщина была. Мне в детстве
это
примерещилось.
У нее, насколько я понимаю, до колен, да, волосы?
У нее до колен сзади. Да.
До колен сзади,
как
что значит колен
называется?
Сзади?
Ну,
как
же
спереди, если нагнуть
нет,
голову.
Нет, если
до
нагнуть,
колен.
То же интересно.
До колен,
я
но
тоже
не
так,
волосы.
Знаете, голову нагнуть, так и они дальше будут
доставать. Ну ладно тебе. Хорошо, давай говорить про чиновников и про все такое. Вот на про что-то другое, отвлеченное и хорошее. Например, про доллар мы с тобой забыли в 10
забыли.
Сказать. 64,58, 64,58. Главное, что нефть дорожает, ты знаешь, да?
Да.
Например, она 49,25.
Конечно, знаю.
Но рубль не дорожает, как нефть. То есть абсурд заключается в том, что с рублем, как вы знаете, борется российское правительство и русский Центробанк. Поэтому, значит, рубль, когда нефть дорожает на 10%, рубль дорожает на 4% всего. То есть, и так далее. То есть цель главная не дать рублю укрепиться. Потому что если дать рублю укрепиться, то нельзя будет выполнить социальные обязательства, ну и так далее. Бюджета, понятно, да? Поэтому нужен слабый рубль. И за это борется отчаянно правительство и Центробанк. 73. Ну и как бы молодцы у них получается. 64.53 сейчас доллар и 49.27 нефть. 49.27. 1.13.29 у нас с тобой сегодня главная пара. А вчера, как мы с вами смотрели, как 12, была главная?
12.13.
Была вчера 1.13.15.
Вот видите?
1.13.15.
Ты говоришь просто как... Я примерно. Ну, примерно же правильно.
Просто как попугайчик.
Правильно примерно? Ну и неправильно вдобавку. Попугаи не ошибаются.
Попугаи как раз могут ошибаться. Они помнишь, 12.13. Что 12.13? 1.13.15 вчера было. А сегодня 1.13.28. Видишь? Ну все там, все там. Слушай, МВД закупает какие-то пулеметы прекрасные.
А разработку заказывает, насколько я поняла.
Ах, вот оно что.
Каких-то ручных огнеметов.
МВД объявила на создание нового ручного пулемета для боя в городе.
Да.
Ну, да. Что это будет
прекрасно.
Все равно.
Это все, а с кем это не World of Tanks. Биться, нет, это настоящий.
С кем они будут биться? Можно я уточню?
Я думаю, на экспорт.
На экспорт. Все-таки ну, для сирийских
здесь
бойцов.
Здесь не с кем биться. Уже все нет, только здесь у нас, умерли.
Здесь,
давно,
здесь у нас, как мы хорошо знаем, кавказцы бились с азиатами, но МВД...
Там жидкая была встреча. Там были камни, палки, с одной стороны.
Нет, там и был автомат тоже. Там был автомат. Автомат. Автомат тоже был. Значит, слушай, ну вот, я просто думаю, что МВД, когда кавказцы с азиатами делили Хованское кладбище...
Это ж случай не вмешивается.
МВД окружило, то есть окружило кладбище, оцепление выставило.
Да.
За полтора часа всего-навсего. То есть прошли считанные 90 минут, и МВД окружило, все сделало, как положено. Какие-то жалкие 90 минут они делали это. Понимаешь? Значит, они облажались, мне кажется. Ну, я в хорошем смысле, я же не хочу ссориться с МВД.
Нет.
Ни в коем случае. Значит, я считаю, что МВД облажалась, омикошонилась и показала свою беспринципность и бессмысленность. Понятно, да? То есть мы платим за силовиков, мы много платим за силовиков.
Да.
Мы стараемся изо всех сил, мы как нация. Мы стараемся изо всех сил, ввиду того, что мы хотим предотвратить беспорядки. Понимаешь, да?
Да.
И мы всегда предотвращаем беспорядки. Если какой-нибудь очкарик задумает какую-нибудь грязную антироссийскую выходку, то мы его моментально поймаем.
Ага.
Ага. А вот когда 500 человек, кавказцев с азиатами бьются, МВД совершенно спокойно в течение 90 минут успевает поставить оцепление.
Ну, это, кстати, сам нет.
Но у них будет, нет, у них будет теперь ручной пулемет, и они смогут просто мочить всех, крошить и все. Крошить. Министерство внутренних дел объявило тендер на создание и разработку нового ручного пулемета под кодовым названием «Токарь-2».
«Токарь-2».
Который должен быть отдельный еще пулемет сантехник, мне кажется. Нет?
Сантехник,
калибр оружия, вероятно, 5,45.
Это что значит?
Это не
5
очень
большой. 5 сантиметров, 45 миллиметров диаметр.
Да, это ерундовый такой себе. Ручной пулемет. Что значит ручной пулемет? Понятно, что это автомат. Да? 5,45. Это небольшой. Это да. Такой вот, как УЗИ, наверное, мне кажется.
Не знаю, наверное.
Как УЗИ.
Ну, то есть его можно с собой взять, в этом смысле?
Разработка, да-да-да, вот куда-то. Именно, погребы и все на свете. Стоимость услуг по разработке составит 25 миллионов 560 тысяч рублей. Ну, это тоже нормально, мне кажется. Тем более, я думаю, он давно разработан. Мне кажется, он давно разработан, просто эти бумаги надо кому-то продать, и решили продать МВД. Ну и хорошо, а? Мне кажется, так. Пулемет должен комплектоваться двумя сменными стволами, коротким и длинным. Для чего короткий? Для того, чтобы его сменять на длинный или сразу уже лучше длинный? Я не... А,
ну,
короткий,
ты как
я скажу,
ничего. Опытный, я скажу, прицеливаешься, фотограф. Смотришь.
Один у него объектив 28, а другой 180.
Да. И ты такой прищурившись, смотришь, какой свет.
Умножает на 1,6. Он говорит, матрица 3 четверти умножаем на 1,6.
Да.
Свет хороший, попробуем сделать боке. И ставит длинный ствол.
И ставит длинный. Так...
С хорошим боке. А потом...
Прицеливается, потом смотрит,
а
нет.
Теперь, а потом он говорит, все-таки панораму. Нет. Мне хотелось бы панораму. Мне хотелось бы ляжа какую-то панораму и ставит ствол покороче.
Правильно. Да.
Ну, молодец.
И не жалко какой. На это никаких денег?
Механический прицел для стрельбы на дистанциях до 800 метров. Оптический прицел должен быть. И из него можно будет стрелять в зимних рукавицах. Ну, так написано, я не специально это говорю.
Как это мило. А на них могут быть олени?
А может быть наступать сапогом, просто сапогом стрелять? Мне кажется, надо сделать ножной привод и все. А? Однажды все-таки дойти до этого.
Как у моей бабушки была такая швейная машинка ножная. Ты так педальку нажимаешь, она так та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И ты сидишь, и хорошо.
Конечно. Чтобы ловчее, чтобы не разуваться. Конструкция пулемета должна исключать возможность неправильной сборки. То есть нельзя собрать неправильно. Все должно быть так крючковато.
Чтобы не получился самовар случайно.
Да, какой-нибудь должен крючок откуда-то выступать, чтобы неправильно собрать было невозможно. И все. Его должно быть возможно перевозить всеми видами транспорта. То есть и на метро люди могут с такими пулеметами ездить, мне кажется. Видишь, как хорошо. Ну вот я считаю, что движение все-таки есть.
А вот, вес? А
вот вес? Вес не сказан. К 18 мая должно что-то произойти. Сейчас в этом 5 апреля подписал указ. Нет, это про другое. Значит, смотри, оно войдет в Национальную гвардию. Это новое оружие войдет в Национальную гвардию, как и все войдут туда. Мне кажется, и нам следует туда поступить. Там нет радио в Национальной гвардии. Надо туда вступить. Мне кажется, это единственное перспективное место.
Вступить в радио?
Это перспектива, которая будет развиваться в ближайшие 10 лет. Национальная гвардия.
Активно, да.
Росгвардия. Да, смотри, подожди. Значит, что мне нужно? А Дегтярева отдали заказ, это другое. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, по Хованскому кладбищу. Значит, появилось новое...
прочтение.
Новое прочтение.
Какое же?
Во-первых, этим займется ФСБ. Хованским кладбищем займется ФСБ.
Как сразу, почему они... Мне удивительно.
Мне кажется, всем должно заняться.
Всеми кладбищами должно заняться.
Сразу. Мне кажется, просто департамент кладбищ должен создать.
Давно пора, кстати, да, было уже. И уже она же долго не подчинялась, знаете, никому, эта сфера. Ее вот в прошлом году, год назад, ввели в ведение министерства... Дай бог
память.
Можно же
было бы наоборот сделать так, чтобы ФСБ...
Землепользование, по-моему, если я не ошибаюсь.
ФСБ вошло в подчинение кладбищ.
Можно. Кто кем руководит?
Кто кем руководит? Ну, слушай, значит, это первая новость. ФСБ займется кладбищами.
Тут нам стало страшно.
Потому что МВД никто доверять не может. МВД считается недостаточно надежной структурой, насколько я понимаю. И, насколько я понимаю, это пощечина МВД. То, что ФСБ теперь заниматься будет кладбищами, понятно?
Ну, они привыкли к этому. Дальше еще
что?
Ну, не наоборот же. Никогда же от ФСБ не забирают в подчинение, в разбирательство МВД не передают.
МВД привыкла к пощечинам, Настя Аношко. Хорошо. Ну, да. И дальше. Еще одна офигенская новость. Оказывается, кавказцев призвал, чтобы бороться со своими рабочими, директор Хованского кладбища. Ты знала об этом?
Да.
Как ты знала? Почему ты мне не говорила?
Я слышала рассказ этого запыхавшегося какого-то таджика, который был как раз на стороне вроде бы кладбища, но...
Нет, значит, смысл в чем? Смысл в чем? Оказывается, существует это Хованское кладбище, которое весьма прибыльное. Значит, его явочным порядком стали туда приходить таджики. Ну, таджики, может быть, не только таджики, может быть, там. Вот, значит, они стали там копать. Еврокопка, ну, ты знаешь.
Да.
Вот, они стали копать, и в результате их там оказалось так много, потому что кладбище такое сытное, большое, пахучее, все. Вот, их там оказалось так много, что их захватили собственные их таджикские криминальные авторитеты. Ну, какие-то есть. Аксакалы, Саксаулы, так сказать, какой-то там Равинат. Ну, что у них там, кстати, имамат какой-то специальный был создан. И Хованский. А директор кладбища расстраивался по этому поводу, потому что они, вероятно, перестали делиться, либо делились в недолжной пропорции. Ты знаешь, что исходящее от внешних сил предложение звучало так, что таджики должны отдавать всю свою зарплату, 100%.
Да.
И 87% заработка нелегального, который, ну, кэшем, который они берут с покойных и их родственников. Значит, 87%. Оставлять себе по-честному 13%.
Mm-hmm.
То есть предложение, от которого нельзя отказаться, заключалось в том, что 100% отдавать зарплаты и 87% заработка, оставляя себе по-честному 13%.
А это как государство практически, это сравнивается с 13%.
Да, конечно, государство. Ну, конечно, это же есть государственная структура.
Государство.
Это же государственная структура, пойми ты. Ну, так вот.
Так всегда должно быть немножко наоборот. Ты 13% отдаешь государству, остальное оставляешь себе.
А тут нет, потому что это таджики. Они должны были оставить себе всего лишь 13%. Вот в чем было коммерческое предложение. Таджики посоветовались со своими саксаулами, аксакалами, равинатом и маматом, ну и как там у них принято, не знаю. Вот, значит, они посоветовались со всеми и сказали твердое нет. Нихт, они сказали, нихт волен отдавать деньги. Понятно, да? Оказывается, товарищи, доказательств причастности к беспорядкам Юрия Чубарова пока недостаточно. Но есть версия, которую, я полагаю, не оскорбляет этого человека, он не должен со мной судиться впоследствии. Я читаю по прессе, простите, Юрий Чебуев. Но есть версия, которая, безусловно, злые наветы, что Юрий Чебуев сам и позвал кавказцев порубить таджиков.
Чтобы те что?
Конечно, чтобы те посогласились на менее привлекательные условия труда. Вот и все. А таджики восстали.
Это было неудачное управленческое решение. А что бы вы им посоветовали?
Алло, здрасте.
Здравствуйте, Елена Скупова.
Вы знаете.
Знаете, почему здесь таджики? Когда я там хоронила в 2007 году, ты не имеешь никаких дел с таджиками. У тебя только инспектор. Ты ему отдаешь. Там как они распределяют, вы что? Кто его допустит?
Ну, значит, появились какие-то работы, может быть, по высадке анютиных глазок.
Нет, ну работы-то понятно. Это хорошо, я туда не приехала, так сказать, бог отвел. Я тоже там собиралась покопаться на двух могилах, но их просто туда не допускают. А работы, да, ты сидишь, копаешься, они мимо все фланируют, и ты просто группу можешь себе выбрать, а можешь нет.
Правильно.
Русские вот фланируют. Год назад фланировали русские.
Русские. Ну, так вот, значит, есть версия, что директор этого достойнейшего предприятия вызвал кавказцев перестрелять собственных таджиков. За дерзость. Но... За дерзость.
Да, да, да. Но они так прилипчивы очень. Но есть и русские группы, ходят там, так сказать, так это, вам помочь, да, в общем-то, так сказать, ну, собирают там траву. Я прошу, да, соберите траву и все.
А сколько дать за это? Дайте 10 рублей.
Ой, ну это просто копейки, буквально. Ну там 200, 300, что-то.
А что же копейки?
Гребли упавшую траву.
Я не понял. Это целая уже бутылка 300. Дали бы 10 рублей, посмотрели бы вы на его лицо.
Мне дают таких даже денег нет, 10 рублей.
Ну что же вы, ну зачем? Надо откладывать куда-то в копилочку. Слушай, ну хорошо. Значит, есть такая версия, товарищи, что сам директор кладбища вызвал кавказцев.
Кого будем судить?
Никого. Теперь некого судить, потому что это справедливый спор хозяйствующих субъектов. Это спор, справедливый спор хозяйствующих субъектов. Да? Больше того, государство в лице директора упрочивало свой контроль над государственным предприятием. Это же государственное предприятие. Государственное предприятие. Государственная компания. Понятно, да?
И теперь им будет заниматься ФСБ полностью, поэтому на сей счет
теперь,
уже сомнения.
А кого
наймет ФСБ,
нет,
никого, чтобы наймет. Копать?
Наймет.
Ну, теперь
таджиков,
же они же
таджиков,
садятся
ну,
на
ну, только каких-то уже правильных таджиков. Северный альянс. Ты помнишь, правильные таджики в Афганистане назывались Северный альянс. Да, мы их интенсивно любили. Мы их интенсивно... Как же Шахмасуд был? Ну, о чем ты говоришь? Ты не помнишь историю Афганистана?
Я в это время училась, наверное, в пятом классе.
Ты не помнишь историю Афганистана? Шахмасуд был из Северного альянса. Мне кажется, ФСБ наймет Шахмасуда с Северным альянсом, и они будут копать. Мне кажется, вот так как-то. Ну, не пуштунов же нанимать. Товарищи, это смешно, но это правда, вероятно, что просто государство пыталось упрочить собственный контроль над собственным предприятием, и для этого вызвали боевиков с автоматами и пистолетами. Ну, это нормально. Алло, здрасте.
Сергей Настя, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Мне почему-то кажется, что должна возникнуть вот теперь Аппиева дорога, и первым должен висеть какой-то Спартак Агузин.
Да. Таджикам вот это... в назидание, конечно.
Конечно. Назидательная казнь должна быть какая-то.
И здесь вот эта банда, которая приехала, вероятно, с предгорий, северных предгорий Кавказа, она защитницей была русской государственности. Русской государственности.
Как раз и есть настоящие, так сказать, русские центурионы современные.
В том-то и дело. Это и были истинные патриоты, понимаете? И обратите внимание, что директор кладбища, если эта версия верна, вызывал не казаков... А вызвал кавказцев как защитников суверенитета российского. И очень правильно сделал. Очень правильно. Он знал правильный адрес. Он знал, какую дверь постучаться.
А вот это скандал.
Ну, скандал по непониманию. Скандал от непонимания. Если бы он сначала прокачал эту тему в прессе, каким-то образом сделал бы ее вполне себе хипстерской, акцию сделал хипстерской, тогда бы все не было скандала. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Андрей, город Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Может быть, он и нанимал, потому что, например, на Кузьминском кладбище такая же ситуация. Ходят вот эти люди разные, пристают, когда ты приходишь туда на могилы. Когда обращаешься в этот ритуал и говоришь, что вот они, ну просто страшно, ты им отдашь, они тебе там сломают что-нибудь, когда ты уйдешь. Они говорят, мы с ними ничего сделать не можем.
Но они же
полиция
беднее,
приезжала, какие-то специальные люди, они их выдавить с кладбища не могут.
Поймите, там у них на родине ТИФ, ТИФ, и нет работы вообще никакой. А здесь ареал сужается тоже. Понимаете? Вот, например, у Зеленого перекрестка в Павловской Слободе раньше было благопристойно. Там тетеньки приезжают на лексусах, самые бедные. Понимаете?
Да.
А сейчас шап-шарап-таджики бегают за каждой тетенькой с криком «Хочу помочь! Помочь хочу!» То есть «Давай помогу!» Значит, это говорит о том, что ареал сужается, становится таджиком голодно, голодно. А назад ехать бесперспективно, потому что там ТИФ и полное отсутствие работы. ТИФ брюшной. Понимаете?
Да, а мы-то здесь при чем?
Ну, мы должны кормить, мы их приручили. Мы вот в ответе, конечно, мы в ответе за тех,
кого приручили.
Иногда мы должны стричь их, как баобабы. Вы помните? Мы должны постричь баобабы.
Утром маленький проснулся. Принц. Но он не стриг его, там бобы какие-то он выковыривал, по-моему.
Он выковыривал. Но он как-то должен был убирать баобабы, которые иначе разорвали бы планету. Поэтому мы, с одной стороны, должны выкорчевывать среднеазиатов. Наверное, с помощью кавказцев, и это правильно и благородно, потому что МВД нанять, мне кажется, дороже. Разве нет?
Ну, конечно.
МВД,
морочить,
мне кажется.
Только
я не знаю, но я предполагаю, что если бы я должен был на месте директора кладбища нанять кавказцев или МВД...
Как бы вы решили этот спор?
Я бы ровно вот так же. Вот ровно так
же. Но ведь скандалы, вы бы сейчас под следствием были. Разве вам это нужно?
Хорошо, но а что делать?
Ну, вот я и спрашиваю.
Мать, ну я же радею за державу. Иногда приходится пострадать. А ровно так же. А как бы я еще решил? Как
вот
еще?
Я вас спрашиваю.
Какие-то
еще
варианты? Ну, вот так же. Я бы вызвал кавказцев, сказал бы им, возьмите автоматы и перестреляйте всех тут. Естественно. Потому что если я скажу то же самое милиции, знаешь,
они
как
такие
они...
скажут,
знаешь,
а вот
как
если люди
придут
хранить...
За такую операцию милиция взяла бы с меня по 2000 евро на каждого сотрудника. А кавказцы наверняка за 500 сработали. Даже дешевле и лучше. Ладно, ребят, поехали в движение. Инспекторы ГИБДД смогут отстранять от управления, это продвижение, два слова, автомобилем и направлять на медосвидетельствование судей, следователей, прокуроров, депутатов и других лиц, пользующихся иммунитетом. Это внесено в Госдуму. Значит, Генпрокуратура против, потому что считает, что ГИБДД сможет давить на прокуроров. Ты никогда не видела пьяного в жопу прокурора за рулем?
Нет.
Я видел. На Рублевском шоссе. Рассказываю быстро, я уже рассказывал однажды, но много лет назад. Я ехал по Рублевке. Передо мной на встречке, то на мой ряд, то на встречку, синусообразно, вот так волнообразно, ехала машина. Какой-то джип, сейчас я уже не помню, если честно. Вот. Я в какой-то момент подошел к нему вплотную, и в тот момент, честно, честно рискуя, в тот момент, когда он был на встречке, я пронесся правой обочиной мимо него, и пошел, он медленно ехал, ехал. Значит, я пошел быстро на пост, где подушка примыкает к Рублевке, вот здесь у Дримхауса, как бы у Барвиха Лакшери Виллэдж. Я выскочил и сказал, ребята, там какой-то лютый чувак едет абсолютно. Они его побежали, остановили, он повернул налево на подушку по стрелке, потом я стою, жду. Он потом прибегает, мент, и говорит, ничего не сделаешь, это прокурор. Ну, в смысле, я говорю, так, но это страшно, я говорю, он сам не доедет, он убьется. А мент мне говорит, ну, а что я могу сделать, я не имею права, все. Ну, то есть он вообще совсем в ума, тут в жопу пьяный, совсем. Просто совсем лыка не вяжет.
Да, понятно.
Но он умеет показывать удостоверение. Понимаешь?
Ну, мне кажется, ну, надо оставить право. Должно же что-то быть хорошее.
Должно что-то жизни. Быть хорошее в жизни у прокуроров, товарищи. Я думаю, действительно.
Хоть что-то, у них такая нервная
хоть какая-то
работа.
Вольница должна быть в стране, где ее окончательно не остается. 5 баллов на дорогах Москвы. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 17 мая. Подъем!